Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и по другим темам, естественно, тоже можно писать. Курс евро у нас 86-74, доллар 73-29, нефть Brent 45-01, вроде цен 0,1, значит. Ну а мы, соответственно, начинаем говорить о том, о чем будем говорить. Но сейчас вот из срочных новостей, если... Ну, естественно, весь мир сейчас говорит про Белоруссию, но тут событие какое-то странное произошло в Омске, не в Омске, что-то там Навального... Что-то случилось с Навальным. Я вот сейчас просто читаю по новостям, уж не знаю, там идет информация разная. Кто-то пишет, что у него мог быть инсульт, кто-то говорит, что он... чуть ли не может быть отравлен, но это говорят его сторонники. Ну, в общем, пока непонятно. Но, тем не менее, из последних новостей, прямо вот по последнему, что есть, якобы сначала он не был в сознании, а теперь он пришел в сознание. Ну, вот будем за этим, соответственно, каким-то образом следить и понимать, что же там произошло или не произошло, кого там отравили или не отравили, или инсульт, или еще что-то такое. Но я сразу вспоминаю здесь Быкова, конечно, которого тоже говорят, травили, но у него был инсульт. Ну и вспоминается еще один момент из такой абсолютно личный момент, да, это события мая прошлого года, когда тоже начали какие-то разговоры про отравление вести, хотя, конечно, ни о каком отравлении вообще и речи быть не могло, но, тем не менее, вот некоторые люди решили, вот, что, видимо, это правильный разговор, его нужно вести, потому что вот, почему-то потому что, вот они так решили. Сказали, что он на ИВЛ, пишет Лёля, да, что такое говорят, на КТ отправили, написали и так далее. Но сейчас польется кое-что по трубам, пишет Андрей. Но это естественно. Более того, я думаю, конечно же, его сторонников никакая официальная версия ни в каком виде не устроит, это даже можно не сомневаться. Скрипаль 2.0, пишет Мышел, не знаю, Мышел вот здесь вот в этом смысле очень сложно сказать. Так, идти по стопам Ефремова, пишет Маргадон, ты гнусавишь, пишет Евген. Да не, не гнусавлю, нормально, просто немножко не выспался. На то есть объективные причины, но это ладно, это мое дело, в общем. Расстроился бы, если бы отравили Сергея Удальцова, пишет 98-й. Ну, во-первых, сначала надо разобраться, отравили кого-то или нет, да? Потому что основываться на заявлениях одной стороны, это было бы странно. Надо посмотреть, что происходит. Но, тем не менее, вот что-то происходит, да? Что конкретно, будем знать. Сейчас давайте еще посмотрим. В Минздраве Омской области уточнили, что Навальный помещен в реанимацию. Врачи проводят необходимое обследование. Больницу госпитализировали скорой медицинской помощи номер один в Омске. Ну вот, это из последнего, это то, что РИА Новости сейчас пишут. Больше, по-моему, ничего вот самого такого, ну, нового нет. Это то, что новое. Ну, естественно, его пресс-секретарь сообщила, что ему стало плохо на рейсе из Томска в Москву. Ну, и она, по-моему, же сказала о том, что это, возможно, там какое-то отравление или что-то подобное. В отношении депутата МГД Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Тоже интересное сообщение. Тоже интересное сообщение. Так, Лобстеров переехал марами, пишет Егор. Мне кажется, просто внимание опять, а то перестали о нем говорить. Ну, правда, перестали, да, последнее время вообще забыли. Но потому что очень много разных других тем, да, и ну, говорят, сначала говорили о Хабаровске, потом как-то подутихли эти разговоры, потом говорили и говорят сейчас про Белоруссию. Разговоры эти пока не подутихли, и, в общем-то, это и есть центральная новость. Но, может быть, конечно, это может быть использовано, да, как вот... попытка напомнить о себе, но черт ее знает, так это или не так. Что-то со звуком падает, пишет Мышел. Да, есть такая проблема, просто потому что я в Минске. Как вариант, Мышел, да, можем рассмотреть этот вариант, и поэтому, может быть, со звуком не очень хорошо. Ну, я так подумал, а что в Москве сидеть? Знаете, как говорят психологи, надо выходить из зоны комфорта. И поэтому, возможно, звук не очень. Звук не очень. Хотя, скорее всего, он, в общем, ну, вполне себе удобоваримый. Врагов он себе много нажил с этими расследованиями, пишет Георгий, это правда. Плюс никогда не нужно отрицать, Георгий, следующие вещи, что, ну, есть такая вещь, да, сакральная жертва. Такое тоже может быть. И в определенный момент оппозиционные политики, они могут приноситься вот в эту сакральную жертву. Для чего? Ну, масса разных вариантов может быть, для чего это делается, да? Ну, обычно для дестабилизации ситуации. Ну, и обычно же, да, выгоды в том, чтобы таких людей травить, нет никакой, ну, во всяком случае, для власти точно. Ну, не знаю. Давайте смотреть. Минск, пожалуйста, подробнее, пишет Дмитрий. Ну, подробнее очень все просто. Я решил в Минск для того, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Но не только в Минск, вообще Белоруссия, поездить, посмотреть, пообщаться с людьми, чтобы уже было как-то предметнее, мне лично понятно, да? И из этого составлять какую-то картинку, и этой картинкой делиться с вами, чтобы вам тоже было, может быть, понять, что происходит. Потому что, как мне показалось, в определенный момент, и мы с вами обсуждали это, сейчас, ну, так скажем, российские СМИ, они вообще, и российская точка зрения, она как-то не особо представлена здесь, в Минске, и да, приходится основываться на каких-то данных, которые идут там с польских телеграм-каналов, еще откуда-то. Были проблемы, вы знаете, у российских журналистов в самом начале очень серьезные, здесь с местными властями. Ну, посмотрим, я думаю, что все это наладится, и, значит, мы же как-то это все будем устаканивать, да, сами для себя в информационном смысле, разбираться, чтобы все это не через третьи руки доходило, а мы сами уже понимали, сами видели и сами делали выводы, да. Мясников сказал, что Навальному кровь в мозги потекла, пишет Валерий. Это не очень интересно, что говорят. Военкор, нет, не военкор, слава богу, потому что войны в Белоруссии нет. Более того, вот я со вчерашнего вечера здесь нахожусь, то есть некоторое время мне понадобилось для того, ехать, да, ну, добраться, точнее, так скажем. И могу сказать, что пока, в общем, все абсолютно тихо. Не знаю, вот сейчас читаю, что пишут по этому поводу аналитики там в разных, опять же, телеграм-каналах, в разных источниках. Они говорят, что тут пошло на спад. Ну, я так пообщался с людьми, поспрашивал. Говорю, и что, может, зря приехал, потому что все уже, говорят, ну нет, наверное, к выходным что-то будет с новой силой, то есть есть такое предположение, посмотрим, может быть, это какое-то затишье перед бурей, а может быть, действительно, уже все пошло на спад, и вот мы в этом смысле запоздали. Посмотрим, как-то с этим разберемся, опять же, и будем дальше действовать. Ну, если все пошло на спад, если все стало, ну, не как прежде в Белоруссии, но, тем не менее, спокойно, ну, соберусь, да назад поеду домой. А как вам история со спецоперацией по 33 богатырям? Год готовили украинцы, предатель сдал, пишет Лёля Красногорск. Ну, мы вчера это еще обсуждали, об этом громко заговорил вот украинский журналист Гордон, он решил почему-то откровенно в этом признаться, хотя российские журналисты и раньше раскопали эту информацию, и все, и пошло, поехало. Хотя, как я понял, официально Украина начала отвергать эту историю, ну вот, видимо, уже не получится от нее как-то откреститься. Так, я прослушал, вы где сейчас? В Минске, вот, просто, собственно говоря, в своей же импровизированной студии, на своем же импровизированном оборудовании, которым я вещал во время ковида, когда, собственно, вещал из дома. Ну, взял техник, да поехал. Научились же мы в этом смысле. Главное про батьку не гундеть, пишет Иван Грейт. Ну, меня фанатом батьки назвать нельзя, поэтому можете, наверное, в этом смысле не переживать. На Гордона будут заводить уголовное дело? Не знаю, Федор, мне сложно сказать, он живет в другой стране, и, собственно говоря, в этой стране какие-то свои порядки. Будут они заводить на него уголовное дело, посчитают ли, что он какой-то предатель, или ему сливали эту информацию, чтобы он специально о ней сказал? Я не знаю. Человек переживал за страну и в результате получил инфаркт, пишет Вячеслав. Почему в глазах российских СМИ сразу симулянт? Это не российские СМИ, я вам читаю пока сообщения. Российские СМИ, я думаю, еще пока спят, потому что вообще никакой реакции нет. Есть только такая сухая информация, больше ничего. аналитики от СМИ пока по этой теме нет. Я не имею в виду тему Минская, я имею в виду тему Навального. То есть аналитики нет никакой. Есть только сухие сообщения. То есть госпитализирован, эти сказали эти сказали то. Вообще никакой аналитики вы сейчас не увидите, потому что я думаю, что она, если и появится, появится чуть попозже. Да, опять же, там, часам к 10, к 11. Почему? Потому что, ну, проснутся люди. В этом смысле мы же рано встаем все. А если увидишь ОМОН, лучше беги, пишет Георгий, посмотрим. Как добирался до Минска? Ну, есть варианты у журналистов добираться до Минска, Коль. Естественно, говорить не буду, на всякий случай так, в целях безопасности. Но, тем не менее, в общем, никаких сложностей я в этом смысле не испытал, все нормально. Ну, уж прям так сильно рассказывать, как я это делал, не буду. И только пропаганда сейчас работает в Белоруссии, пишет Stay Home. Да, опять же, я сейчас смотрю в окно и не знаю, как там должна работать пропаганда или не должна работать пропаганда. Ну, в общем, опять же, тихо, и ничего я такого не вижу. Работает она там или не работает. Ну, вчера так включил, посмотрел, значит, местное телевидение. Как-то вот в России не принято смотреть местное телевидение белорусское. Я посмотрел. Ну, как вам сказать? Ну, по картинке и вообще по ощущению, по подаче, ну, это архаично. Ну, это архаично. Я не буду говорить больше в этом смысле, да, чтобы никого не обидеть особо сильно и не оскорбить. Но, тем не менее, это архаично. В этом смысле, если посмотреть наше телевидение, оно гораздо современнее. И вот, белорусское телевидение, оно такое какое-то, как будто бы немножечко в прошлое попал. Может быть, кстати, в этом смысле можно было бы местным журналистам посоветовать быть чуть посовременнее, потому что с такой подачей, в целом, вот с такой подачей, ну, не знаю, можно ли вообще рассчитывать на какой-то интерес со стороны молодежи? Ну, не знаю. Вот такой совет со стороны просто посмотрел, подумал, что, ну да, есть над чем работать. Как погода там? Погода сейчас пасмурная, дождя, я так посмотрю, вроде бы нет. Ну, пасмурная погода и все. Вчера дождь был. Некоторые, кстати, с этим связывают тот факт, что людей на улицах было мало. То есть, возможно, их было мало, потому что был дождь. Но некоторые говорят, что нет. Есть более глубинные причины, чем дождь. И если людям что-то нужно, да, отстаивать какие-то свои взгляды, они, в общем-то, дождя не пугаются. Не знаю. Посмотрим. По этому поводу сказать пока еще ничего не могу. Значит, с интернетом там все в порядке, раз оттуда вещаете, пишет Сергей. Да, это было основное... осенние. Естественно, я попросил коллег меня, так скажем, прикрыть, если вдруг какие-то будут проблемы со связью. Никаких проблем со связью я сейчас не испытываю. Как вы видите, интернет вполне себе рабочий. Более того, я даже могу там видеть ваши звонки, которые вы там звоните, где их принимать. Их никаких проблем нет. Со связью проблем нет. Видимо, это все было решено в какой-то момент. Да, то есть сначала-то у них были проблемы со связью, я помню, как мы не могли из Москвы вообще ни с кем связаться, это вот в первые дни в Белоруссии, ни с кем не могли связаться вообще, у нас ничего не получалось, единственное, как и откуда шла информация, это была, ну, как ни странно, польская сторона, да, и телеграм-каналы, которые, по сути, подведомственны Польше. Почему? Ну, потому что они распространяли информацию следующим образом, как удалось уже выяснить, да, аирдропом бросали по телефону, и, соответственно, один координатор отвозил в посольство, из посольства по спутниковой связи польское посольство, либо литовское, отправлялось это уже туда, а там распространялось по телеграм-каналам. Получилось так, что у них способ передачи информации есть, у нас способа передачи информации на тот момент не было. Но сейчас с интернетом вообще все вроде бы нормально. А что с границы? Проехать можно в Беларуси на машине, пишет Олег. Олег, это немножко будет раскрывать некоторые карты, но я вам так скажу. Есть некоторые возможности для того, чтобы это сделать, и для этого есть несколько, так скажем, для этого несколько доводов, которые вы можете привести, когда вы это делаете. Ну, то есть вам нужно... И у вас должны быть цели, и эти цели должны быть, в общем-то, соответствовать тем разрешенным целям, которые там есть у властей Беларуси, и тогда у вас не возникнет никаких проблем. Естественно, если вы не из тех людей, которые вчера вот поймали на границе с Беларусью, он ехал из России, вы видели, наверное, да, человека с пистолетом и ножом. Ну, то есть, если у вас
желание куда-то ехать с огромным пистолетом и ножом, то, наверное, не стоит этого делать, да, вот, и вообще я бы так посоветовал на всякий случай всем не ходить с пистолетом и ножом, и, может быть, даже не стоит покупать пистолет и нож, ну, или револьвер и нож, ну, не надо, человек с огромным пистолетом, либо револьвером и огромным же ножом, он не выглядит мирным человеком, и вряд ли ему поверят, что он едет там навестить родственников, правда, ну, то есть это было бы странно. Так, к вам летят, вам лет 5 написал назад после командировки в Беларуси, и как я рад слышать вас, когда наверное, работали, и какие скучные в Беларуси радио и телевидение, пишет Майк. Да, да, Майк, то есть вот в этом смысле, конечно, сразу становится понятно, почему, например, молодежь там, да, с удовольствием поддерживает там одну сторону и как-то другую часто молодежь не замечает. С другой стороны, я посмотрел, опять же, на митинги, которые происходили вчера здесь, они были провластные, да, там стала появляться молодежь. Ну, наверное, не в таком большом количестве, как со стороны протестующих, но, тем не менее, стала появляться. Ну, для того, чтобы молодежь привлекать, надо с молодежью работать и говорить на, как мне кажется, том самом, ну, если не молодежном языке, но доступном, по крайней мере, языке. Сама форма подачи должна быть современной. В этом смысле, конечно, нельзя отставать, но вот, мне кажется, есть с этим проблемы. Кстати, вот говорили, что российские СМИ в каком-то смысле могут помочь или не помочь белорусским СМИ. Я не знаю, как это вообще возможно и как это может быть устроено, но вот считайте мой совет, то, что я увидел, да, вот такой какой-то помощью, ну, надо быть посовременнее. Так вот, кто поехал помогать государственным СМИ Беларуси, пишет стратегический инвестор. Не стратегический инвестор, я, в общем-то, даже не знаю, где находятся эти здания. Я в каком-то смысле буду действовать по наитию, да, то есть я вот как-то сам по себе хочу походить, побродить, поездить, вот, возможно, съездить, сегодня какая-то акция будет в Витебске, может быть, на заводы куда-то съездить, пообщаться с людьми, ну, в общем, посмотрю. Так, как вы к заводам разговаривать с заводчанам пойдете, пишет Агафон, все посмотрим, все будет, в общем, понятно, Агафон, чуть позже, пока мне, в общем, не все понятно, почему, потому что, ну, я совсем недавно здесь. Вот, и мало спал. Так, вы от первой работы поехали или от второй? Ну, если вы меня слушаете сейчас на «Говорит Москва», ну, наверное, да, можно сделать вывод, что от первой работы. Ну, естественно, и в каком-то смысле и на вторую работу тоже расскажу, естественно. Ко мне буду выходить на связь с коллегами и рассказывать, что я здесь видел, с кем общался, если с кем-то вообще получится пообщаться, ну, и какие у меня впечатления личные, да. По данным нашего источника, пишет Серго, Навальному стало плохо после того, как он выпил банку энергетика, по крайней мере, так врачам сказал сопровождающий его человек. Так, однако в Твиттере она утверждает, что Алексей пил только чай, когда за ним приехала скорая. Так, а это вы откуда берете? Это откуда информация? А, шот. Ясно. Аккредитацию дали, а то из СИЗО вытаскивать придется, да и оборудованием за шпиона примут, пишет Константин. Да не, я думаю, что не примут. Я же не собираюсь прям ломиться в какое-то пекло и там, значит, ОМОН с расстояния в метр снимать на телефон. Я думаю, что все будет в порядке. А подумайте, что могут постучать в дверь и попросить прекратить эфир. Ну, попросят, прекратим. Какие вопросы? В общем, чужая страна, поэтому будем действовать аккуратно, спокойно и без истерик каких-то, да? Не езди на акции, еще настучат в гости. Приезжай, я в Слониме, пишет перевозчик. Так, Навальному стало плохо после того, как он узнал, что гудошник в Беларуси. Нет, раньше этого, stay home. Опять Навального отравили, вопрос от Кэнди Бума идет. В воскресенье намечается еще намечается мега-акция в Минске. Да, вот как раз посмотрим. Соответственно, если здесь еще буду, посмотрю, вот, что там будет в воскресенье. Только включился, не понял, вы теперь репортер. Нет, не репортер, то есть я просто выехал и сижу здесь вот в своей, вот опять же, импровизированной студии. Но в каком-то смысле репортерскому делу буду обучаться, да? Потому что в классическом смысле я никогда репортером не был, и я не думаю, что в этом смысле я какой-то такой уж прямо дико потенциальный репортер. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, просто решил посмотреть своими глазами. А, вот, так, 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 так. Доброе утро вам от первой работы. Доброе. Насчет подачи информации. Это вы в точку сказали. Сам бываю в Минске 7-10 раз в год, и это сразу заметно, пишет Олег. Да, да, ну вот какая-то она вот такая, немножечко старая, да? По ощущениям, немножечко она несовременная. Это нехорошо. Лядов просто шел по улице и даже не снимал, пишет Георгий. Ну, у меня есть еще ощущение в этом смысле, да, делюсь внутренним ощущением, что возможно, я не знаю, это, конечно, не гарантия, но возможно, после того, как местные, ну, сделали откровенную ошибку, да, с тем, что жестоко подавили, да, вот это, ну, восстание, не восстание, митинги, не митинги, протесты, как хотите, так и называйте, ну, там только жестокое было, и они поняли реакцию извне на это все, да, я думаю, после того, как, опять же, они увидели реакцию на то, как задерживали наших журналистов, местные все-таки власти, они на это будут уже обращать внимание и не будут так действовать, как они действовали раньше. Я думаю, что это была какая-то чуть ли не истерика, вот из того, что я как-то себе понял, чуть ли не истерика, почему? Потому что местные вообще не могли понять, я имею в виду, вместе, да, с какой стороны по ним наносят удары, и они решили, видимо, бить вообще всех для того, чтобы, ну, на всякий случай, на всякий случай. Поэтому прямо совсем все было, и там какие-то люди на велосипедах проезжающие, да, и журналисты российские, которые вообще приехали это все снимать, и им приехало, и все что угодно. Я думаю, что это, очевидно, была какая-то, ну, около истерика. Сейчас вроде истерика спала, если обращать внимание на заявление лидера Белоруссии нынешнего, да, Александра Лукашенко, он как-то поспокойнее стал выглядеть и, более того, увереннее стал выглядеть. Посмотрим, что из этого получится, но все-таки что-то мне дает вот какое-то внутреннее ощущение, что теперь такого, как мы наблюдали там в первые дни протеста и, соответственно, подавления протеста, такого больше не будет. Вчера проскочила новость про батальон «Азов», который мчит в Минск. Что слышно, пишет Мышел. Пока ничего не слышно. Единственное, что проскочила эта новость. Действительно, я вот вчера смотрел тоже и даже публиковал. Да, есть такая история, что якобы «Азов» собирается тут помогать местному мирному протесту, да, превратить его не в мирный протест. Но этим, я так понимаю, должны заниматься пограничники белорусские, ну и, соответственно, КГБ белорусское, да. Ну и если расценить это как внешнее вмешательство, то, наверное, можно работать и по линии ОДКБ, но вряд ли, да, это понадобится, но тем не менее. Может быть, это только заявление, но звучит действительно так... ну, как вам сказать, устрашающе. То есть я примерно сразу себе прикинул, что это может быть, если, да, одно дело, когда люди ходят с флагами, и все более-менее нормально, и они там не громят витрины, не жгут автомобили, да, это одно дело. А другое дело, когда приезжают, ну, очевидные боевики, да, ну, что от этого можно ждать? Вряд ли они вольются идеологически в ту форму протеста, которая есть. Скорее всего, они попытаются радикализировать протест, ну, и дальше все понятно. Никому это, по-моему, не нужно, есть такое ощущение. Так, вот, наша мягкая сила в Беларуси, пишет стратегический инвестор. Да черт его знает, вот, честно говоря, стратегический инвестор, почему? Потому что вы же должны понимать, я же не вещаю на Белоруссию. То есть я просто сижу здесь, а вещаю-то я на вас, то есть я вам рассказываю. То есть в этом смысле можно сказать, что у меня какого-то влияния на местное инфопространство нет. У меня скорее есть желание вам рассказать отсюда, что я увидел своими глазами. То есть это больше для вас, чем для местных. Потому что местные меня как-то слушают, они будут включать «Говорит Москва», ну, черт его знает. Ну, так такое я себе пока не представляю. Да, как это вообще возможно? Как живете в Минске, в квартире или отеле 808? Давайте не буду говорить на всякий случай. Лучше перестраховаться. А? 808. Я думаю, лучше перестраховаться. Так, вы поехали от... Ну, понятно, да. Я так понимаю, крупные заварушки быть, пишет Александр. Не знаю, Александр, не знаю. Пока вообще ощущение, что никого нет на улице. То есть вот если кто-то когда-то был в Минске во времена, ну, спокойные... Тот знает, ну вот особенно из Москвы, когда приезжаешь в Минск обычно, ну я бывал, такое ощущение, что все пошли спать по домам. И вот вчера у меня было такое же ощущение, когда я вот по городу проехал, в общем, как будто ничего вообще не происходит и не происходило до этого. То есть ощущение, что, ну, какая-то параллельная реальность есть, значит, в СМИ, да, и какая-то параллельная, и реальность, собственно, сама реальность существует здесь. Но действительно в СМИ сейчас подтверждают и говорят, что это просто день такой выпал. Действительно никого нет на улице. Не знаю, что будет дальше. Будем наблюдать. 8:30 новости.
А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, обзор печати. Премьеры России и Белоруссии договорились снимать ограничения на границе. Телефонный разговор глав правительств двух стран состоялся 19 августа, то есть он состоялся вчера. Ну вот, собственно говоря, это вам намек на то, вот вы меня спрашиваете, получится, не получится, там можно ездить, нельзя. При определенных условиях, в общем, можно. При определенных условиях. Если условия соблюдены, вы еще не забывайте, что же вот эта история с ковид, она продолжается. То есть, возможно, они все забыли, но она продолжается. Но, тем не менее, да, об этом пишет АИФ. Два Георгия, маршала Жукова, как полководец Победы, царю служил. Это исторический материал, читайте аргументы. Значит, «Вечерняя Москва». Субсидии от властей Москвы смогут получить еще 28 тысяч организаций. Праздничные спортивные мероприятия пройдут в Москве в День города. То есть, город уже начинает готовиться к своему дню. А мы идем, собственно говоря, дальше. Да, у нас есть определенная задержка звука, или, возможно, вообще пропадает звук, но так и будет, потому что, извините, вы сами понимаете, вещать из Минска без задержки звука можно, наверное, но для этого нужно какое-то ультрамощное профессиональное оборудование. У меня же оборудование, собственно говоря, очень простое и свое, используется старый мой ноутбук. Может быть, надо было купить новый. Так что, ну, посмотрим. Ну, в общем, мне вот сейчас пишете, что звук не пропадает, ну и замечательно. Как вы думаете, будет ли у вас обстоятельство интервью с президентом Лукашенко? Мастер говорит, я не знаю, но я готов говорить со всеми. В этом смысле для меня нет никакой проблемы, но вряд ли, конечно. Ну, не знаю, ну, посмотрим. Если вдруг такой шанс выпадет, я думаю, что нужно будет это делать. Будем смотреть. Может быть, кто-то, что-то, какие-то контакты будут от коллег, которые здесь уже давно работают, да? Может быть, так. Мне сложно сейчас сказать по одной простой причине. Я, считайте, практически с колес, как говорят здесь, то есть, мне сложно говорить, потому что я пока еще здесь не погрузился в повестку, и у меня, по сути, не было никаких контактов с людьми. Я не знаю, что можно будет сделать, что нельзя будет сделать, мне сложно предположить. Вот, так что посмотрим. Вы должны возглавить провластную молодежь Беларуси. Россия не должна потерять страну простых белорусов, пишет Сердит Кролик. Да, боже упаси мне стать каким-то активистом и что-нибудь где-нибудь возглавлять в Беларуси. Я все-таки гражданин России, и меня, в первую очередь, всегда интересует Россия, да? Драники ел уже? Нет, вообще ничего не ел. Воду пил. Вот могу сказать, что я воду пил. А так есть, что-то я ел. Картошку я поел, да. Новый ноут не покупай, говорят. Стрясись с редакцией, пишет Панк 13. Да. У нас же во время... как это называется-то, пандемии, стали говорить о том, что работники, значит, трудящиеся на удаленке, они должны за амортизацию какие-то деньги получать. Да нет, я шучу, на самом деле нормальный ноутбук, нормальный, у меня все, микрофон, все в порядке. Задержка, скорее всего, зависит не от ноутбука, а от качества интернета, а точнее пинга. Да, есть определенный пинг, где-то там секунд, миллисекунд 11, я вот так вот смотрел по технике. С чаем там аккуратно, пишет Трифит. Передай батьке огромный привет, пусть приезжает в гости, пишет Тоха. Я не думаю, что у меня будет такая возможность, Тоха. Ну ладно, если вдруг я где-то встречу Александра Григорьевича, то я скажу да. Хорошо, передам привет. 200 миллионов зубовки надо пропустить, пишет Олег. Олег, вообще будет, я так вам скажу, интересно, я не про зубовку сейчас говорю, будет интересно. Почему? Потому что чуть позже сюда должны еще потянуться наши корреспонденты, да, говорит Москва. И, соответственно, мы можем работать уже с разных точек. И, например, один едет в одну точку, другой в другую, третий в третью. Я, соответственно, пока меня в эфире нет, тоже буду так вот немножечко корреспондентствовать, куда-то кататься, с кем-то разговаривать. Может, кто-то
там, выйдет со мной на связь, может быть, кто-то придет ко мне, мы пообщаемся вот здесь, я не знаю, правда, у меня один микрофон, то есть это будет слегка, немного интимно получится, но тем не менее, ну ладно, хорошо, эту проблему, я думаю, я решу, что в Беларуси микрофонов, что ли, нет. Да, так, скоро в Сирию рванешь, пишет Макс. Нет, таких предложений не было, вот поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Поговорите с людьми, пожалуйста, зайдите в магазин продуктов, не сетевой, поговорите с продавцами, покупателями, в дворах, может, поговорить с людьми вечером, когда все придут с работы, что они думают обо всем происходящем, они понимают, что такое оппозиция или нет, пишет Юлия Волобуева. Ну да, есть и такой план, вот просто поговорить. Что-то я прослушал, чем вы там занимаетесь. Да все тем же самым, просто делаю свою программу немножечко в другом географическом месте, ну вот и все. То есть ничего, собственно говоря, в этом пока нового. Будем смотреть. Если батьку встретите, вы ему напомните, что вам наплевать, как вы в эфире говорите, пишет 64-й. Ну, в хорошем смысле, конечно, мне наплевать. Конечно, мне наплевать. У меня единственное, на что не наплевать, это на Россию. Безусловно, так. Но эта позиция абсолютно ясная, и я считаю, что она единственная правильная. Ну, я считаю, что гражданин России должен думать о России, правильно? Ну и, соответственно, мне, конечно, было бы очень интересно узнать, у меня есть предположение такое, да, я его высказывал в эфире, и мне бы хотелось узнать, а насколько сильны здесь вообще пророссийские настроения, насколько здесь, какое здесь отношение к нам, да? У меня ощущение и у меня, так скажем, предположение, что к нам должно быть очень хорошее отношение. То есть я так предполагаю. Как оно на самом деле, посмотрим. Я думаю, что очень много людей абсолютно точно разделят мою точку зрения, которая заключается в простой такой, наверное, даже истине, да? В простой фразе. Россия и Белоруссия, русские и белорусские народы, они, в общем-то, должны быть едины, они должны быть вместе. При любых раскладах, как угодно, но они должны быть вместе. Потому что если мы не вместе, то это беда и для нас, и для белорусов. Вот моя очень простая, доступная позиция. И, соответственно, все, что идет в эту сторону, и что помогает нам быть вместе, это хорошо. А что нас разъединяет и разводит, да, по полюсам, это плохо. Вот примерно так я это воспринимаю. Мы от вас теперь новости узнаем завтра в эфире, или вы в течение дня будете выходить на связь с ведущими? Денис, не знаю, будем смотреть. Будем смотреть, то есть это пока, вот дайте мне какое-то время, по крайней мере, ну, осмотреться, да, пройтись, что-то понять самому. Мне же еще нужно вести программу, я же в этом смысле не освобожден от обязанности вести программу, то есть рассказывать вам, и не только, кстати, обсуждать белорусские новости, но и остальные новости. У меня есть такая обязанность, я думаю, что никто с меня ее не снимал, и в первую очередь вы с меня не снимаете эту обязанность. Так-то, наверное, если бы у меня ее не было, я бы мог уже сейчас куда-то идти. С другой стороны, сейчас раннее утро, и ничего не происходит, просто город, такое ощущение, спит. Ну, я вижу там автомобильную дорогу, я вижу, что едут автомобили куда-то, но, наверное, люди спешат на работу. Никто не сигналит, ничего такого нет, никакой политической активности. Наверное, политическая активность обычно как-то разворачивается ближе к вечеру, ну, так вот традиционно. Пока ничего такого нет. Просто люди куда-то едут. Ну, предполагаю, что в такое время люди едут только на работу, правильно? Страх и ненависть в Минске, ждем Грозно репортаж. Почему Грозно? Извините. Захотелось драников со сметаной, выходные приготовлю, пишет Александр. Ты в эфире до 11? Да, я в эфире до 11, Федор. В Беларуси стоматология дешевая, если что. Ну, пока такой надобности нет, Роман, но если попасть в руки каким-нибудь недоброжелателям, может быть, действительно понадобится, да. Если вы в этом смысле юморите, то да. Так, что еще? Видели еще кого-то из наших журналистов, репортеров? Ну, собственно, я надеюсь встречаться с нашими, именно говорит Москва, да, репортерами, которые будут работать на месте, а так, чтобы я с кем-то имел какие-то контакты, пока такого нет. Ну, ждем, посмотрим, как получится. Но я не против и таких контактов. Может быть, мне кто-то с чем-то поможет, да, кто-то объяснит, куда ходить можно, куда не стоит ходить. Потому что есть же опытные, например, именно военкоры, и у них есть всякие хитрости. С другой стороны, мы видели, как опытный, куда уж опытнее военкор, Сегов попал под раздачу так, что мало не показалось, да? Ну, вы видели все эти кадры в интернете, они, по-моему, ну, доступны были. И не только в интернете, российские СМИ об этом вещали, показывали эту картинку. Так что посмотрим, спрошу, что, как, какие, собственно говоря, есть сложности и как можно, а как нельзя.
Давай сразу на Окрестина. Ну и на Окрестина надо будет сходить, конечно, Алекс, надо будет посмотреть. Сори, вы в Минске? Да, в Минске, Евгений, спасибо большое. Когда вас вычислит КГБ Белоруссии, думаю, часам к 11, если придут брать, не забудьте выставить цветок на подоконник, пишет стратегический инвестор. Ну, я не знаю, но судя по тому, что рассказывают про КГБ Белоруссии, работают они хорошо. И, наверное, они меня уже вычислили. Если они меня уже вычислили и не приходили, то, наверное, все, в общем-то, в порядке, они не собираются приходить. Посмотрим, посмотрим. Но я думаю, что они должны были меня вычислить, когда я пересекал границу. Ну, это логично, правильно? Я же ее пересекал на законных основаниях, я же не козьими тропами как-то, да, прорывался сквозь. Такого не было. Так, доброе утро, как пересекли границу? На законных основаниях, Ленок, все нормально, никаких незаконных вещей я не делаю и не собираюсь, нет у меня таких, такого настроя. Так, начнут вербовать, сразу врубай прямой эфир. Вы думаете, меня может кто-то здесь вербовать? Кто? Поляки меня будут вербовать, то есть непонятно, а я, или белорусы меня будут вербовать? Но тогда непонятно, подо что они меня должны вербовать в этом смысле. И что... Что от меня может быть нужно? Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Алексей, Алексей, вы в Минске? Нет, я в Минске. А, я думал-то вы в Минске, пишет Юлия Волобуева. Ну да, да, как-то разговор пока похож примерно на такой. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по новостям, в том числе, может быть, и что-то есть белорусское, может быть, сейчас появилось. Сложновато пока ориентироваться, но тем не менее. Так, ну нет, пока идут, в общем-то, российские новости, во всяком случае, в российских СМИ и белорусских каких-то активных новостей нет. Ну, значит, они будут к вечеру. Значит, они будут к вечеру. И будем из этого, соответственно, исходить. Появляются некоторые фотографии, подробности по Навальному. Вот его пресс-секретарь говорила, что он ничего, кроме чая, не пил. И, соответственно, ему могло стать плохо от чая, который могли отравить. Ну, примерно такое. Тут же сейчас публикуется... В интернете, опять же, в Телеграме, в фотографии, где Навальный сидит и пьет, как я понимаю, энергетик. Ну, то есть, вот такая история. Вот прямо сейчас я это нашел в интернете, да? Или это не энергетик? Подождите, я пытаюсь рассмотреть. Мне надо поближе к экрану. Да, это... А, не, ну или какая-то. Ну, то есть, какая-то я вижу открытая бутылка, и я вижу какой-то стаканчик. Не знаю уж, чай это не чай. Ну, может быть, энергетик. Сложно сказать. Ну, вообще, чай в таких бутылках не бывает. Но пил ли он из этой бутылки или не пил, я тоже, опять, не знаю. И не могу сказать. Пресс-секретарю блогера круто звучит, пишет Гном. Ну, Навальный же себя немножко по-другому позиционирует. Он все-таки себя позиционирует уже давно не как блогер, а все-таки, в первую очередь, как политик. Поэтому, да, вот пресс-секретарь. А куда деваться. Даже видеозаписи уже появились, как врачи там, да, спешат на помощь к Алексею и, собственно, эту помощь оказывают. Это видеозаписи самолета. Кто уж снимал, я не знаю, но вот видно, как врачи скорой, соответственно, передаются по салону, да, самолета. Сегодня установка по Яндексу, пробки в Москве в 4 балла, пишет. В каком смысле установка? Но действительно сейчас есть 4 балла пробки в Москве. Кстати, в этом смысле я же теперь не могу посмотреть за окно и узнать, как у вас там с погодой. У вас как там с погодой? Вы вообще как там себя чувствуете? Я начинаю по вам тосковать. В первую же секунду практически я начал тосковать по вам. Наконец-то серьезная задача, это тени в Москве по радио калякать, пишет Макс. Да, это интересно, я соглашусь с вами, Макс. В этом смысле да. На бутылочке написано, то нет, ну, не надо, Смит, ну правда, пока не время шутить, правильно, правильно. При любом вашем отношении к тому или иному человеку, давайте так, когда он попадает в сложную ситуацию, да, и ситуация неоднозначная, в том смысле, что мы не можем понять, а что произошло, собственно говоря, и заявления звучат совершенно разные, давайте дождемся конкретики какой-то. Так, пишут, что КВЛ подключен и без сознания. Да, такое пишут. Пишут еще, что вроде бы пришел в сознание, но плохо говорит. Разное пишут. Плюс 17 и солнце, пробки 5, баллов на 5, пишет Иван, это по поводу Москвы. Думаю, молодежь Белоруссии вполне способна проанализировать ситуацию, поняв, откуда ветер дует, перестать выходить на красно-белые митинги, пишет серый лис. Нужно, посмотрим. Посмотрим. Вчера, кстати, насколько я понял, на оппозиционных митингах стали появляться флаги Евросоюза. Вы, наверное, видели, да, я даже себе скидывал в телеграм-канал гудошников, собственно говоря. Можете зайти посмотреть это видео, эту новость. Стали появляться флаги европейские. Ну, собственно говоря, так как когда-то это происходило в Киеве. И... Ну, есть люди, которые, в общем-то, считают, что это правильно, там же, да, протестующие, а есть люди, которые считают, что это неправильно, и это, собственно говоря, разрушает протест. И они спорят, и прямо на этом видео они спорят. То есть вы уберите этот флаг, нет, мы считаем, что его убирать не надо. То есть это определенные идеологические, конечно, разногласия. Не знаю, могут ли они привести к расколу в рядах, или как-то это утрясется, сложно сказать. Что еще по поводу белорусских митингов сейчас отмечают аналитики, причем разные, и в этом смысле интересно смотреть, что говорят украинские аналитики, я имею в виду не просто там украинские, да, которые живут в России, то есть они пророссийски настроены, нет, именно прокиевски настроены украинские там политологи и прочие. По-моему, люди стали говорить о том, что все-таки то, что происходит в Белоруссии, это такой не сценарий, значит, киевский, люди другие, да, страна другая, власть другая, то есть это Лукашенко, не Янукович, то есть это тоже нужно понимать, и сценарий сейчас, вообще говорят, венесуэльский, то есть когда есть какой-то человек, которого признают правителем, понимаете, да, заочно, и он каким-то образом пытается перехватить инициативу, хотя он вообще, в принципе, находится даже не в стране действующего, соответственно, сейчас руководителя, его не признают и говорят, что он там все сфальсифицировал и так далее. То есть это такой венесуэльский сценарий. Интересно, почему? Потому что я думаю, что кто-нибудь обязательно хотел бы украинского сценария, но он не получился. Я думаю, что он не получился в таком случае, да? Почему? Ну, потому что все-таки народ отличается. Видимо, отличается. Хотя, казалось бы, вот когда смотришь на русского, украинца и белоруса, ты разницы никакой абсолютно не видишь. Во всяком случае, для меня этой разницы никогда не было. Да, ну, чуть-чуть могу, там, говор какой-то у кого-то есть, да, как-то по-другому произносится гласные, кто-то немножко тянет, у кого-то более певуче это получается, но в целом я разницы никогда особо не видел между нами всеми. А разница, видимо, есть. Возможно, она обусловлена, соответственно, теми условиями, которыми человек воспитывался, то есть формировался как личность. Все-таки вы понимаете, да, что в Белоруссии, ну, немножечко есть вот такая какая-то осколочность Советского Союза, если позволите, да, некая архаичность, и люди такие, и создалось вообще ощущение некое, которым я тоже с вами хочу поделиться, что для белорусов это все в новинку. Очень сильно в новинку, то есть такого никогда не было, и даже некое ощущение растерянности в каком-то смысле я фиксирую сам для себя. Почему? Потому что когда, там, не знаю, собирается несколько тысяч человек, допустим, в Москве, мы это воспринимаем как, ну собрались, ну понятно, мы знаем кто, мы знаем когда, мы знаем почему, нам понятны там цели, все. И, соответственно, понятны реакции одной стороны, другой, понятно кто что будет говорить, в общем, некая обыденность. Украина это вообще, то есть там Майдан может происходить хоть 10 раз в году. То есть там для них это, ну, данность. К сожалению, это очень плохо, но это данность. А для белорусов, ну, я понимаю, да, много-много-много лет тишины, абсолютной тишины, да, такого какого-то спокойствия полного, да, какие-то единичные люди, ходящие по улице, все как-то, такое белорусское телевидение, похожее на советское телевидение, или на такое телевидение начала, ну, я даже не знаю, не начала 90-х, а конца 80-х, в том смысле, что, ну, вот практически там какая-то, вот завтра появится программа «ВИД». Понимаете, да, о чем я говорю? Вот завтра появится программа «ВИД». Она еще не появилась, но вот она завтра появится. «Взгляд», простите, «Взгляд», конечно, телекомпания «ВИД». Программа «Взгляд» появится. Вот какое-то такое ощущение. И вот люди живут в этой атмосфере, да, она такая размеренная, она 30-летней по ощущениям давности, и вдруг начинает откуда-то, ну, естественно, понятно, откуда, из интернета вот это прорываться что-то совершенно несвойственное местным.
И я думаю, что местные были в растерянности, особенно те, которые за, вот, так скажем, сохранение курса, который был. Они в растерянности, они вообще не поняли, что произошло. Что? Какие-то люди куда-то идут, им что-то надо, у них какие-то флаги, они что-то требуют. То есть белорусы от этого отвыкли в определенный момент, либо и не успели привыкнуть. И для них это прямо-таки культурный шок. Для нас это, ну, вышли, зашли, нормально, все. Для них это шок. Тихий, спокойный, чистый Минск, где все очень размеренно, вдруг превращается в некий бурлящий такой, да, котел с кипящей вот этой водой. Ну, и, ну, извините, конечно, это людей удивляет по минимуму, да, это минимум удивления вызывает. Кстати, забавляет то, что многие левые выражают поддержку протестам, пишет Станислав. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте поговорим, какие у вас ощущения, что у вас, какие мысли, пожалуйста. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот по чем отличаются политических взглядах и вообще менталитет украинцев и русских людей. Я из Украины приехал 20 лет назад, и могу это как со стороны наблюдать, и как в России, и как в Украине. Любой украинец, он ненавидит власть. То есть для него, у него мышление анархическое. Любая власть для него – это зло. Поэтому они склонны, то есть какой бы ни был руководитель, они всегда его...
Разрешите задать вам вопрос. Ну, подождите. Я когда смотрю, например, на нас в этом смысле, и даже мы иногда пытались это в эфире обсуждать, ну, смотрите там, Петр Первый плохой, Сталин плохой, Ленин плохой, Николай Второй плохой, ну, кого ни возьми, у нас все время тоже недовольны властью. Или это какая-то другая, другое Нет, недовольство и другое...
У нас, смотрите, у нас власти недоволен, когда недоволен народ, элита может быть довольна властью, потому что она от власти получает привилегии. В Украине недовольна в первую очередь элита, которая рядом с тем же Януковичем, я с Ющенко, там до этого сейчас Зеленским, они, которые рядом с ним, они все недовольны. Вот их лица, которые они рядом смотрят, ну, что ты там сказал или посмотрел, или что, и они все себя считают умнее своего президента. То есть они пытаются на равных. У нас есть пирамида. У нас есть верховный и идет вниз. Народ может быть довольным, недовольным. Это уже вертикаль. Потом бунт возникает.
Ясно. Но с другой стороны, опять же, в нашей стране, да, в России, там, в Советском Союзе, в Российской империи, никогда не было переворотов, исходящих от народа в классическом смысле. То есть всегда это было от элиты. Все-таки.
Да,
то есть нам это тоже исторически свойственно, чтобы элиты, как часть их, думала про другие элиты, что те элиты не правы, а мы умнее их, и поэтому народ будет с нами и так далее.
Да, но у нас была пугачевщина, это от народа пошло, казаки было. Те же самые.
Ну, вот здесь, наверное, можно с вами согласиться. Но опять же, почему? Пугачев же, он представлялся элитой, то есть он там убеждал яицких казаков, собственно, откуда я родом, оттуда, да, из Уральска. Он их убедил, что он же, ну, помазанник, он наследник, он элита. Да, без него они бы не пошли.
Он как продукт смеси украинского и русского народа. То есть вот этот... бунтаризм украинца, который, если что-то...
Он южанин, да, который в определенный... Да, да. Он южанин, который в определенный момент поехал туда, где сейчас Казахстан, ну, раньше это не было Казахстаном, да, и там начал творить свои дела. И там ему поверили. Вот как-то так. И вот эта южная вспыльчивость, возможно, не свойственная остальным, она там сработала.
Да, и вот еще менталитету... Да. Извините, перебью. То есть нордический русский характер способен, что русский человек способен сосредоточиться на одной цели. То есть есть...
У меня вопрос к вам, потому что сейчас должны быть новости. Один вопрос. В этом смысле, по характеру, белорусы ближе к нам или к украинцам?
Мне кажется, ближе к русским. У них, ну,
все-таки к нам, да? То есть они спокойнее.
Да, у них они спокойнее, они рассудительнее.
Все, я понял. Спасибо вам огромное, спасибо. Будем смотреть, будем следить, да, будем, соответственно, подтверждать или не подтверждать эти теории сами для себя. Сейчас 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, август, день 20.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну как в студии, у микрофона скорее, да? В России власть пока еще сакральная, пишет Сыч, как вас вот читать, наверное, Сыч. Да, Панк 13-й, у нас царем недовольны после его смерти, на Украине при жизни. То есть вот чем мы отличаемся от украинцев, считает Панк 13-й. Белорусу русскому вчера звонили по вайберу, связь никакая, глушит, говорит, люди пропадают, и все против Лукашенко, и говорит, народ будет до последнего стоять, пишет Алексей. Алексей, а если связь в Белоруссии никакая, как же она есть у меня? Ну, такой просто вопрос на всякий случай. То есть, вы поймите правильно, я в студии сижу, то есть, я же пользуюсь белорусским интернетом. И, как видите, он, в общем-то, пока работает. И, наверное, в тот момент, когда и если нам в очередной раз, в общем-то, поступит информация, что интернет лег, если он ляжет, можно проверить. То есть элементарно просто я попробую выйти в эфир, допустим. Что там с интернетом? Спросите вы меня, да, через наших ведущих. И я, собственно, попробую выйти, да и что-нибудь вам сказать. То есть по мне можно в этом смысле ориентироваться. Вот. Более того, у меня, например, на телефоне-то вообще российская сим-карта даже. То есть я прям со своим телефоном. И работает. Плохо работает роуминг. Я, кстати, удивился, у нас до сих пор с Белоруссией роуминг. То есть, а почему? Шли же разговоры, что вроде бы не будет. Было бы неплохо от этого избавиться, просто потому что это неудобно. То есть, а покупать местную сим-карту можно, но у меня, например, особого какого-то желания нет. Но, наверное, придется. Наверное, придется зайти в магазин, взять местную сим-карту, потому что роуминг и там какие-то есть существенные ограничения по, соответственно, гигабайтам, которые можно куда-то передавать, а мне, допустим, понадобится там видео какие-то бросать, чтобы вы видели, да, нашим ребятам, и, ну, собственно, а что? Тогда нужно, наверное, покупать местную симку. Посмотрим. 4G есть? Нет, есть 3G, но есть, то есть связь есть. Позвонить можно, связаться можно, с Москвой связаться можно. Я, естественно, в контакте со всеми нашими из Москвы, с нашей редакцией, причем с двумя редакциями, поэтому связь есть, и никакой проблемы в этом я, например, не ощущал. Ну, то есть это все нормально. А вы в Беларуси? Да, прям в Минске, Хелду, прям в Минске. А в Крыму тоже роуминг, пишет Карел, но это вообще несправедливо. У нас Москва с Нижним Новгородом в роуминге. А разве не отменили у нас внутрироссийский роуминг? Федор, разве не отменили? Привет Минску, особенно площади Победы и Бедули. Будет время в районе площади недалеко к музею, пишет комендант. Значит, РСДРП первого съезда сходи. А я был в нем уже, я, понимаете, я же не первый раз в Минске. И я, наверное, всего, ну так вот у меня такое ощущение, я бывал, если говорить о моих вылазках из Москвы, в Санкт-Петербурге и в... Почему? Ну, элементарно, я очень люблю ездить на автомобиле, и это города, которые находятся относительно близко, можно быстро доехать, правда, и до Минска, и до Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург – великолепный город, я вообще его обожаю, и в какой-то мере я считаю, что какое-то время... Был даже в Санкт-Петербурге. Мне бы хотелось этого. Просто проникнуться его духом. А Минск, ну, это, так сказать, самое ближнее зарубежье, да, и я воспринимал свои поездки в Минск как поездку за границу, и, наверное, вот, ну, плюс, когда еще в Европу ездил, я всегда это делал через Белоруссию, и последний раз я здесь был 22 июня 2018 года, если я не ошибаюсь, и... Собственно, я был на мероприятиях в Брестской крепости, об этом я вам уже рассказывал. Вот так вот совпало, так получилось. Я как раз 22 июня заехал с территории Польши, потому что я до этого был в Европе, ездил на автомобиле, и попал на вот эти памятные мероприятия, и посчитал, что пропустить я их не могу, и обязательно надо посмотреть, обязательно надо побыть с белорусами. Ну, так и сделал. Я был с друзьями, и мы вместе пошли на эти мероприятия. А потом дальше, собственно, отправились в Москву. Так, прибыл возглавить прорусскую партию. Нет, Алекс, я не политик, я не возглавляю никаких партий. Более того, ни в каких партиях я не состою. Я хочу обратить на это ваше внимание, раз уж вы задаете мне этот вопрос. Я же не состою ни в каких российских партиях, то есть это должно быть понятно всем. Так, насилие, убийство граждан – норма, а митинги – главное зло. Что-то, Роман, методичку поменяли. У меня не было никакой методички с самого начала. Более того, я с самого начала вам говорил, что я решительно...
жестокость, с которой подавлялись протесты, и более того, в первую очередь, что меня больше всего интересует, ту жестокость, которую проявили местные власти к российским журналистам, это ничем не может быть оправдано. Единственное, по какой причине это можно забыть, ну, или не забыть, или сделать вид, что это забыто, да? Ну, потому что есть еще более важные вопросы, чем даже мы с вами, да, я, вы, каждый отдельный белорус. Есть важнее вопросы. Вопросы будущего наших стран. Понимаете, о чем говорю? То есть этот вопрос, он больше, он масштабнее, он сложнее. И это вопрос того, а что мы оставим будущим поколениям, что мы им оставим? Озлобившиеся наши страны друг на друга или все-таки страны, которые находят общий язык, находят диалог и умеют выходить из сложнейших кризисных ситуаций? Да, безусловно, кризис взаимоотношений Минска и Москвы мы наблюдали своими глазами, и те самые 33 человека, которые задержали в Белоруссии, и журналисты, которые у нас здесь попали под раздачу, все мы это видели. Но, возможно, сейчас, да, стоит задуматься еще о том, к чему это все может привести. И, возможно, сейчас не время поддаваться какой-то панике, да, и истерике. Вот о чем я говорю. То есть за этими вещами, сиюминутными, какими-то всплесками эмоциональными со всех сторон, мы можем пропустить что-то очень важное, что потом невозможно будет исправить в течение десятилетий, а то и столетий. Понимаете, о чем говорю? То есть вот это меня очень сильно волнует, и я это считаю приоритетом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Похоже, план, так, Владимира Путина реализуется, лукашенковская провокация внутри страны показали, что с ним станет, если он продолжит заглядывать на Запад. Батька образумился и попросил прощения у старшего брата, а тот прислал ему гвардейцев в масках. Кстати, по поводу гвардейцев в масках, сразу, BGP, сразу вам говорю. Все говорят, что какие-то колонны российских войск куда-то движутся. Я вообще не наблюдал никакого здесь российского присутствия. То есть его вот как будто бы нет. Оно, может быть, конечно, где-то есть, и просто надо куда-то посмотреть, но вы мне подскажите, я поеду посмотрю. То есть, а так вообще я здесь не наблюдаю никакой военной техники на данный момент в принципе. Ну, то есть ее просто нет. Вот я смотрю на улицу, это просто улица. Никто никуда, ни с какой военной техникой вообще не едет. Понимаете, о чем я говорю? Ну и плюс еще, конечно, 3 дня подряд я обращал внимание о том, что западные СМИ пишут о том, что военная техника наша двигается там куда-то. Ну, слушайте, я, конечно, много раз ездил по Белоруссии и прекрасно понимаю, какого размера Белоруссия. И за 3 дня, я думаю, что можно, в принципе, и на велосипеде проехать, если очень сильно стараться. Ну, нет, на велосипеде, конечно, не получится, но на мопеде у меня бы получилось за 3 дня проехать. А здесь якобы техника, которая решает геостратегические задачи, да, которая собирается отражать атаки извне, она почему-то 3 дня там двигается тихой сапой по Беларуси. Что за бред? Ну, то есть это выглядит странновато, понимаете? Ну, техника, она двигается же быстро. Ну, техника позволяет двигаться быстро. Ну, 60 км в час она, правда, может ехать, колонна военная? Хотя бы 60 км в час. По белорусским-то дорогам. Вы видели белорусские дороги? Они нормальные абсолютно. То есть белорусские дороги. Тут будет спорить со мной, что белорусские дороги нормальные. И по ним можно ездить. Да. Они, это же не бывшие дороги. Это же не испещренные взрывами, какими-то воронками, обстреливающиеся со всех сторон дороги. Это нормальные абсолютно дороги. 2 полосы в одну сторону, 2 в другую. Ограничение для обычного автомобиля легкового 120 км в час. И колонны типа при этих ограничениях и этих возможностях вообще дорожных двигается 3 дня по территории Беларуси. Куда она двигается? По кругу ездит или как? Поэтому вот это странновато звучит, да? Следующий ход это изменение... Ну, продолжаю ваше сообщение читать, BGP. Следующий ход это изменения в Конституции Республики Беларусь, которые приведут к объединению политических институтов и созданию органов управления союзного государства. А батька, как и Димон, займут почетный кресло руководителей Совета Безопасности. Как вам гипотеза? А, это гипотеза, черт побери. Фантастика, ну и так далее, пишет BGP. Не знаю, BGP, не знаю. В этом смысле, если белорусский народ такую штуку поддержит, то тогда да.
Если не поддержит, то тогда ничего не получится. Очень важна поддержка народа. В этом смысле, вы же понимаете, даже вот если рассматривать... те события, которые в определенный момент развернулись на Украине, да, вот Крым поддержал идею, да, поддержал идею. Можно даже сказать, он ее сам родил, а мы уже за нее схватились, да. Ну, то есть идея была какая? Мы хотим в Россию. Ну, то есть была поддержка, было желание в народе, было желание в массе своей у людей, русских людей, живущих там, вернуться домой, как говорится. Да, я понимаю, эта фраза, она уже, наверное, избитая, но тем не менее. То есть сами люди этого хотели, потому что на протяжении там многих лет они считали, что они все-таки, ну, не на совсем правильных основаниях оставлены вместе со своей территорией в другой стране. То есть они считали несправедливым разделение границы, которые произошли в определенное время, ну вы все знаете, да, там Беловежские соглашения, распад Советского Союза и прочее. Они считали себя оставленными, брошенными, и они хотели все это время, и они получили этот шанс. Если белорусы все это время хотят, ну вы понимаете, да, то есть если они на самом деле хотят, и им кто-то в этом смысле мешал, кто это был? Может быть, это был сам Лукашенко, он не хотел. Может быть, это были кто-нибудь еще там из-за рубежа, они не хотели. Но реально белорусы хотят. Я думаю, что вариант с каким-то большей интеграцией, он возможен. Но тут надо понять, хотят ли они этого, понимаете? То есть вы же не можете объединять страну, в которой никто не хочет объединения. Что вы получите? Вы получите миллионы людей, которые будут ненавидеть новую свою страну и всячески пытаться из нее вырываться. Такого делать никто не будет, это безумие, это удар по самому себе. То есть удар по самому себе, по самой себе Россия наносить не будет, это бред. Поэтому я и говорю, что если белорусы хотят, они должны это артикулировать активно. То есть они должны, не, я не имею в виду, что они должны это что-то там делать плохое, нет. То есть они должны дать это понять России, что мы хотим вообще-то, вот, ребят, вообще-то нам хочется. А если хочется, ну тогда давайте об этом говорить. То есть они должны об этом говорить. Если они об этом не говорят, если они этого не хотят, ну мы же не сможем их заставить, правильно? Нет, конечно, я не знаю, может быть, такие ресурсы и существуют, чтобы кого-то к чему-то принуждать. Но в политическом смысле, в дальнейшем, в стратегическом, вы понимаете, принужденный к чему-то народ, он не будет жить в мире, если он находится в принуждении. Все. Соответственно, основная задача заключается в чем? Понять, какое отношение у белорусов в массе к России. Если оно гиперпозитивное, замечательно. Если оно просто позитивное, ну, отлично. Если оно теплое, хорошо. Если оно негативное, плохо. Да? Если оно резко негативное, то это отвратительно. То это для нас. Вот и все. А мы тоже должны будем провести референдум. Но пока вообще об этом разговора не идет, Алекс. Пока об этом разговора не идет. Я понимаю, что разговор сейчас идет о следующем. Да? Есть люди, которые вышли на протест, они недовольны местной властью. Ну, объективно говоря, они недовольны. Есть люди, которые хотят воспользоваться их недовольством и начинают их курировать с определенными целями. Цели, в общем-то, ясные. Цели, ну, примерно, да, вот как на Украине были у этих людей. Цели примерно как во всех странах, куда они, значит, заходят и где они хотят установить свой порядок. Цель взять под себя. Всю ресурсную базу взять под себя людей и, соответственно, дальше высасывать соки из той или иной страны. Ну, в данном случае это Белоруссия. То есть задача состоит в том, чтобы не допустить, да, не допустить или убрать вот этих людей, которые провоцируют реальный народ Белоруссии, дать народу Белоруссии право выбора самостоятельного, правильно? То есть чтобы они выражали свою точку зрения, а не какого-то человека из-за рубежа, который им нашептал на ушко, там подошел и сказал, а надо сейчас вот взять там флаг европейский здесь помахать, побегать, да, а надо завтра взять такой флаг, а теперь давайте покричим что-нибудь там плохое про Россию. Вот чтобы этого не было, чтобы белорусы конкретно сами для себя определяли, чего они хотят. Естественно, чтобы белорусы, не только протестующие, но и остальные, которые не протестуют, тоже говорили свое слово. Потому что белорусы же разные, и взгляды у них разные. И все они чего-то разного хотят. Но надо понять, что хочет большинство. Примерно. Хотя бы примерно понять, для себя определиться, да? И когда это будет понятно, из этого можно будет делать вывод какой-то. У нас, так, была операция по принуждению Грузии к миру, теперь будет операция по принуждению Белоруссии к любви, пишет стратегический инвестор. Не соглашусь в корне, стратегический инвестор, просто потому что, в отличие от Грузии, да, Белоруссия на нас, по-моему, нападать, в общем-то, не собирается, да, я правильно понимаю? Ну, она же не собирается войной идти на нас, ну, не, она же не собирается сейчас, там, не знаю, куда-то идти в Крым, ну, не собирается, правда? Но если она не собирается, то и хорошо. То есть вообще, как вы сравниваете Грузию в этом смысле, события 2008 года и события сейчас в Минске, я не совсем понимаю. Их можно сравнивать в том смысле, что есть протестующие здесь, есть протестующие там. Но, извините, поведение властей это кардинально противоположное, нет? Хорошо бы взять у Олега Гайдукевича интервью, политический деятель, председатель ЛДПМ, пишет Лёля Красногорск, создатель народно-патриотического движения. Посмотрим, может быть и так, может быть получится. Польша хочет Белоруссию плохо, значит, Россия хочет хорошо, классика пропаганды, пишет Роман. Роман, почему пропаганды? Это очевидная абсолютно позиция русского человека. Ну, то есть мы считаем белорусов одним с нами народом, правильно? Мы считаем, если кто-то не настолько считает, то, по крайней мере, мы считаем их братьями настоящими, да? Вот, поляки извечно с нами враждовали, да, к сожалению, так происходит. Да, к сожалению, никак вот у нас отношения столетиями с поляками не могут устаканиться. Ну, вот, да, так, мы принимаем это как данность. То есть рассчитываем. В определенный момент Польша такая станет пророссийская, и они очень захотят с нами куда-то там интегрироваться и общаться тесно, ну, не приходится, давайте будем говорить откровенно. Как и мы, там, не горим желанием с Польшей очень уж сильно дружить, ну, это правда. С Беларусью совершенно другое дело, поэтому, да, мы даже обязаны в каком-то смысле белорусам говорить, что мы хотим быть с ними. То есть они должны это слышать, мы хотим быть с вами, мы хотим быть вместе, это наше желание. Вот. Ваше желание – это ваше, наше – это наше. Наше заключается в том, что мы хотим быть вместе, а ваше? И, например, они нам отвечают, а наше такое же, хорошо. Или они нам отвечают, нет, вот знаешь, не хотим. Знаешь, что-то не хотим с вами быть. Русские там, значит, россияне, мы не хотим быть с вами. Ну, подождите, ну, будем как-то там, да, ну, а почему? Ну, вот мы там обиделись на вас. А что обиделись? А может, не надо на нас обижаться? Может, мы ни в чем не виноваты, а вы там, значит, обиделись? Давайте попробуем объясниться, черт побери. Может быть, все решаемо, давайте решим. Давайте придумаем, как нам быть. Всем вместе, да, в союзном государстве, всем вместе, в дружбе. Ну, если даже в дружбе бывают какие-то ссоры, эти ссоры, в общем, можно решить, правильно? Правильно. Но пока я не вижу какой-то особого негатива в белорусах по отношению там, к России. То есть я этого не вижу. Я вижу у них претензии к местным властям, но претензий к нам я пока не вижу. Возможно, они как-то появятся, эти претензии. Возможно. С чем это будет связано, я вообще без понятия. Всякое может быть. Может быть, их кто-то на эти претензии спровоцирует. Если они появятся, буду ли я в восторге от этого? Нет, я буду раздосадован, я буду расстроен по-настоящему, потому что это будет значить, что Белоруссия частью своей, ну, там, не хочет с нами быть вместе. А для меня это больно. Это как, понимаете, ну, родня обижается настолько, что куда-то собирается там идти в какие-то стороны. Лукашенко всегда сравнивал Белоруссию и Россию не в нашу пользу, поэтому еще вопрос, хотят ли объединяться, пишет Виктор. Ну, естественно, да, у Лукашенко нельзя сказать, что у него была позиция пророссийская. Ну, все это понимают. У него была про-своя позиция, да, и я так даже думаю, что он удивлен был тому, что сейчас стало происходить в Минске, да. Почему? Я долго задавался вопросом, почему вообще все так произошло, да, и... Пришел к выводу, что Александр Григорьевич, скорее всего, думал, что вот всех остальных терпят, а его любят. Вот как-то так он, наверное, думал. Он, наверное, действительно думал, что, значит, белорусы в подавляющей массе, все, ну уж заводчане-то точно, они его очень любят. Почему? Дальше я вот попытаюсь привести аргументацию, почему он мог так думать, да? Потому что дороги есть, да, чисто. Красиво, спокойно. Там, значит, на Украине неспокойно, вы видите, да? Да? Там в России не так спокойно, как в Белоруссии было до последнего момента. Ну, спокойно, чисто, нормальная старость у людей может быть. Да, невысокие зарплаты, но в целом все там более-менее обеспечено, если кто-то хочет заработать, можно ехать там в Польшу, можно ехать в Россию, ну, все вот такое, да? Ну, то есть, да, можете заработать, в общем, железного занавеса в этом смысле нет, я со всеми пытаюсь дружить, но ни с кем, в общем, не дружу до конца. Вот какая-то такая у него позиция была. И в целом, я думаю, он считал, что его очень сильно любят все, и любовь это искренняя, я так предполагаю. И он же вот когда говорит на выступлениях, что смотрите, да я же вот на заводах держу людей, даже лишних, хотя мы могли бы там справиться коллективами меньше, то есть можно меньше на заводах людей держать, но я держу больше людей, хотя работы для них по факту нет, чтобы они получали зарплату. Ну, то есть, вы получаете немного, но все получаете по чуть-чуть. Это какой-то такой, ну, околосоциализм, вы поняли, да? Не очень вы богато живете, но зато у всех есть, с голоду вы не умираете. Это моя заслуга, и вы, наверное, мне очень благодарны. Да, не наверное, а вы, и вы мне благодарны, я это так ощущаю. То есть, вот, скорее всего, у Лукашенко была такая мысль. И поэтому в первые дни он абсолютно непонятно реагировал. И поэтому, скорее всего, он так жестоко подавлял протест, потому что он считал, что это там какая-то часть крикунов очередных, да, там, проплаченных кем-то, которых, в общем, просто надо разогнать, а остальной народ Белоруссии скажет, ну и слава богу, что разогнали этих крикунов, так им и надо. А оказалось немножко по-другому, понимаете? То есть оказалось, что оказалось, что-то на заводах кто-то недоволен. Да, не все, но частью что-то недовольны, решили бастовать. Раз журналисты чем-то недовольны. Как так происходит? Вы же ели с моей руки, я же все время все делал для вас. У вас же была чистая, красивая страна, я же платил зарплату тем, кого можно было не держать на работе, но поскольку у нас, ну, в общем-то, ну, не рыночная экономика, да, а больше какая-то такая государственная, плановая, да, я, тем не менее, старался сделать так, чтобы у вас что-то было у всех, понемножку, но у всех. И тут вот вдруг произошло нечто, что, я думаю, абсолютно перевернуло его картину мира. Он так играл по отношению к Западу и России, потому что он был уверен, что он единственный, кого по-настоящему любят. Понимаете? То есть его люди, его по-настоящему любят, это искренняя любовь, а те, кто выходит против, это какая-то группа диверсантов, не более того. И народ жаждет, чтобы этих диверсантов как можно быстрее и жестче разогнали. Оказалось, немножко не так, он ошибся. Это ошибка. И теперь, вероятно, наступило прозрение. И после этого прозрения надо было что-то делать и на кого-то опираться. А на кого опереться, если Россия, ты сам ей закрыл двери просто, закрыл и сказал «до свидания, Россия», да? Если Европа тут же сама развернулась, сказала «нелегитимен». Да, выборы не настоящие. На кого опереться? Если Украина отвернулась от тебя, что делать? Что делать? Что-то нужно было делать. Ну и, соответственно, алло, понятно, теперь, понятно стало, кстати, откуда ветер дует, да? Разобрались в технологиях, откуда идет вот эта информационная накачка протестная, да? Кто координирует протестные митинги, кто советует протестующим, как, значит, противостоять ОМОНу, откуда это идет? Но это с Польши идет, значит, все, остается у тебя один вариант. Идти... И, собственно, просить Россию каким-то образом помогать. А Россия связана по рукам и ногам. Почему? Потому что белорусы – братский народ. Просто так впрямую белорусам, которых побили, и они обиделись, да, на свою власть, сказать, что ну и обиделись, и плевать, нельзя. Ну, то и нельзя так сказать. Соответственно, нужно каким-то образом находить диалог. А это обалденно сложно находить сейчас диалог между сторонами, находящимися в конфронтации. Простите, заговариваюсь, правда, плохо выспался. 9.30 новости, после этого продолжим.
День
9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, быстро сделаем обзор печати и побежим дальше. Китайцы тут детей делают, как забытое поселение разбогатело на туризме, можете посмотреть. Батон познается в сравнении, как изменились цены в Америке и в России за 40 лет, об этом пишут «Аргументы и факты», опять же, читайте. Субсидии от властей Москвы смогут получить еще 28 тысяч организаций, об этом пишет «Вечерняя Москва». Праздничные спортивные мероприятия пройдут в Москве в день города. Названы самые популярные книги у пассажиров московского метро. Слушайте, кто-то еще читает книги в метро? Ничего себе. Но это интересная традиция. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Посольство России в КНДР разоблачает инсинуации, значит, Daily Mail, которые рассказывали о том, что что-то там с какими-то домашними собаками борется Ким Чен Ын. Значит, это неправда все. Вот я, когда эта новость появилась, я сразу написал это у себя в телеграм-канале, то есть давайте не забывать, что это Daily Mail публикует информацию, то есть все-таки это неправда оказалась Северной Кореей, при том, что, конечно, восхищаться Северной Кореи, наверное, дело неблагодарное, но, тем не менее, мы знаем, что южнокорейские СМИ очень любят придумывать небылицы про то, как кто-то выстреливает кого-то из пушки, расстреливает из пушки, вот там собак не дают заводить людям, ну и прочее. А потом это, естественно, распространяется через западные СМИ, ну, для того, чтобы окончательно демонизировать Северную Корею. Она, конечно, далеко не идеальный, и понятно, что это диктатура, и понятно, что там тоталитарный правитель. Все это ясно, но Южная Корея так сильно старается, потому что, ну, хочет создать образ совершенно бесчеловечный, совершенно ужасный. Ну и даже собачек они не любят, а оказывается, что, значит, это неправда. А почему про Навального ничего не говоришь? Я с этого начал сегодня, Алексей, и я это говорю по всей программе. То есть такое ощущение, что вы только подключились и решили меня об этом спросить. У меня жена кореянка, и она Ким. В Корее морковка не растет, пишет Григорий. А наша ФСБ поймала шпигунов. Да, еще одна новость, она даже в какой-то мере, если не шокировать, то заставить задуматься. ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывести его на Украину. То есть странная формулировка, конечно, Тарти пишет, потому что непонятно, что смотрите, СБУ похитить в России помешала одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывести его на Украину. А нет, нормальная формулировка. Нормально, все понятно. Я думал, что есть некое несогласование логическое. Нет, все нормально написано. И у меня один только вопрос. Что СБУ вообще делает в России? То есть, как они вообще действуют в России? Что это значит? Почему? Это что, это кто-то просмотрел? У меня примерно такой же вопрос был к работникам КГБ Белоруссии. То есть, подождите, нам все время говорили, что КГБ Белоруссии – это такая структура, которая, в общем, все держит под контролем и руку на пульсе. А как же они тогда всю эту историю польскую прозевали у себя же в стране? Это что такое? Это сговор с кем-то, что ли? Это какая-то договоренность с кем-то? Это желание переметнуться? Или как это вообще понять? Для меня это, в общем, загадка. Либо действительно профукали, но тогда, значит, получается, недостаточно квалифицированы, надо в этом смысле развиваться в сфере там IT и прочего. СБУ уже наняли российских бандитов, пишет Владимир. То есть они наняли, и те должны были похитить, привезти туда потом, да? Так у вас в новостях сказали, что они бандитов наняли за 200 тысяч. Бандитов наняли за 200 тысяч рублей. Интересно, очень интересно. Они же наняли русских бандитов. А то есть, а у них есть выходы на наших бандитов, да? Ну, а почему нет? Есть же интернет, есть неконтролируемая зона интернета, так называемый Darknet. Ну, наверное, да, такое вполне возможно. Интересная, конечно, ситуация. 200 тысяч рублей, представляете? А 200 тысяч долларов? Господи, я прослушал эту новость, потому что я читал другие новости в тот момент, когда шли наши новости. Я понял, 200 тысяч долларов. Есть еще крипта, пишет Александр. Да, да, 200 тысяч долларов, да, это другая сумма. Это уже внушительная история. 200 тысяч долларов внушительная. Я помню, когда-то шел разговор еще в эфире нашей радиостанции, об этом рассказывал Сергей Доренко, если не ошибаюсь, он говорил, что вот такие дела, они стоят там от 150 тысяч долларов. На всякий случай, когда-то стоили. Что-то я такое припоминаю. Если я ошибаюсь, вы можете меня поправить, но, по-моему, что-то такое говорилось. За такие деньги и полицию могут нанять, пишет Алекс.
ну, то есть вербовать, да? Только не нанимай на это дело полных идиотов, пишет Максим, цитата из фильма «Большой куш» Гая Ричи. Ну, поймали и поймали, замечательно, значит, хорошо сделали. Я сейчас тогда найду быстро. Да, вот, наверное, это новость, соответственно. Да, ФСБ сообщает о пресечении попытки. Уточняется, что упомянутый ополченец принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ. Непосредственно при попытке похищения задержаны 7 граждан России. Организатором, координатором акции выступили украинские граждане Андрей Байдала и Игорь Мищенко. То есть они сразу сдали, кто у них организаторы. Интересно. Интересно. А они вот решили представиться, да, когда, видимо, организовали, пытались организовать происходящее, они представились. Мы такие-то, такие-то, и мы хотим похитить. Странноватое тоже поведение со стороны СБУ. СБУ нанимает не только бандитов, но и вагнеровцев, пишет Владимир. Кстати, да, то есть и такое бывает. Вообще, конечно, с этой историей надо как-то что-то думать. Я имею в виду вообще всем там охранным каким-то предприятиям, еще кому-то надо думать. То есть когда вам поступает какое-то предложение, наверное, надо 10 тысяч раз перепроверить, от кого вообще идет это предложение. Потому что оно может идти совершенно с другой стороны, и вы даже знать этого не будете. Потом окажетесь где-нибудь на территории Белоруссии и попадете под замес, и будете сидеть в заперти, и будут вас бить в этой заперти, да, будут вас бить, а всем остальным придется вас вызволять. Ну вот. И более того, это еще и повлияет на международные отношения, потому что местные власти подумают, что Россия там на каком-то официальном уровне решила здесь что-то там дестабилизировать. То есть 10 тысяч раз надо думать. Единственное, конечно, нужно, чтобы было чем думать, да, а это может быть проблема. В России много людей, поверь, которые готовы за 100 тысяч рублей сделать все, что угодно, пишет Макс. Военторг пишет Григорий. Какая страшная это заперти. Да, это страшная заперти, пишет Денис. Абсолютно ужасная заперти. Украинский шпион Мищенко прям моментом истины пахнуло, пишет Николай. Так бандит это общие, пишет Влад Старый. Ну, в общем-то, да. Наверное, бандиты-то получаются общие, потому что они же вне закона, да? Они вообще против так государственности как таковой. Поэтому для них это все не проблема. С другой стороны, если они бандиты вроде бы, да, как им вот со спецслужбами работать, это кодекс бандитский позволяет или нет? То есть какие-то они тоже странноватые люди в этом смысле. Ну, может быть, времена такие? Я не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь, только могу предположить. Вопрос только в одном, да, вот кого они хотели похитить? Кого они хотели похитить? Вот об этом же сейчас не говорится. А кто вот из лидеров ополчения, таких заметных, кого, за кого можно было бы дать 200 тысяч долларов, да? Но в голову приходит сразу товарищ Гиркин, он же Стрелков, да? Ну а кто еще? Кого еще из лидеров ополчения может пытаться идти через криминал СБУ в России за 200 тысяч долларов? Кого? Но тишина сейчас этого не объясняют. ФСБ умеет убеждать, пишет Владимир. Да, слава богу, умеет. Кстати, белорусские полицейские на митингах ловили активных с зэковскими наколками, которые приехали из России, пишет BGP. Да-да, сейчас стала появляться наконец-то уже информация и по тем, кто приехал из Украины, да, прямо из Украины тут так говорят, мы говорим с Украины все-таки, вот оттуда приехали, и из России, значит, какие-то люди странного прошлого абсолютно приехали тоже активное участие принимать. Ну, в общем, как мне кажется, это наша общая, опять же, беда и белорусов, и русских, и украинцев. Вот есть какие-то люди, которые, в общем-то, ну, мира не хотят, они хотят наоборот. Они хотят наоборот, и они вот где замес есть, туда и едут, туда тут же прибывают и начинают там пытаться ситуацию усугубить, да, пытаются достичь некой эскалации, что, конечно, не на пользу вообще никому из нас, ни белорусскому, ни украинскому, ни русскому народу, как вы понимаете, да, то есть они же преследуют какие-то свои интересы, но я думаю, поскольку мы живем все-таки все вместе в целом в рыночной экономике, ну, почти все, и при капитализме тоже почти все, все-таки у некоторых государственные предприятия, да, а не частные в основном в стране. Вот сейчас, если о Белоруссии говорить. Но, тем не менее, я думаю, что основная цель – это всегда деньги у таких людей и возможность заработать и, да, обеспечить себе и, может быть, своим детям безбедную старость. То есть я, конечно, думаю, что есть из них и какие-то идейные, какие-то, может быть, сторонники перманентных революций, сплошных везде и постоянно, но, опять же, они же, наверное, хотят ловить рыбу в этой мутной воде, а не просто мутную воду создавать. Кстати, один слушатель написал, что если белорусы, например, присоединятся к России, то они по-прежнему будут белорусами. А если они присоединятся к Польше, то станут поляками. То есть в том смысле, что у нас есть национальные республики, а в Польше их нет. Вы знаете, у меня вообще такое есть ощущение, которым я хочу с вами поделиться, мысль, да? Поскольку Польша гипермоноэтничное государство, то есть там, по-моему, вообще 95% населения – это поляки, и все остальные – это вот кто-то другой. То есть они моноэтничные. Так вот у них получилось. Они вообще не будут никого к себе никуда присоединять, и цели, в общем-то, такой нет. Там, присоединять кого-то, объединяться с кем-то, потому что зачем им лишние проблемы? Я думаю, цель-то другая. Цель – дестабилизация и, собственно, дальше управляемый хаос. То есть, опять же, ловить рыбу в этой мутной воде, вот и все. А о присоединении там разговоров не идет, и я думаю, что поляки, учитывая их вообще норов в этом смысле, они хотят сами по себе быть поляками в Польше, вот понимаете, да, и чтобы никого особо там больше и не было в Польше. Какое-то у них такое, я думаю, восприятие мира, они считают, что вот, я так предполагаю, никого нам и не надо. Поэтому цели немножечко другие, понимаете, то есть... Не об объединении, наверное, все-таки речь идет. Хотя какую-то часть, возможно, да, хотели бы. Возможно, да. Там исторически есть им на что претендовать. На, в их парадигме мышления, да, они считают, что есть на что претендовать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-94-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. А есть ли вообще национальность белорус? Ну, в целом, есть, да. Ну, в целом, конечно, есть, а что? Ну, то есть, есть же, да, вот была раньше, да, Малороссия, ну, Белоруссия, собственно, да, и были белорусы, да, малороссы, ну, и великороссы, это типа мы. И я знаю, что некоторых обижает это и белорусов, и украинцев, когда мы говорим, что мы там вот великороссы, они какие-то там мало, что-то там бело, ну, какие-то не совсем правильные слова. Им кажется, что в этом смысле мы находимся в каком-то таком привилегированном положении, потому что мы какие-то там великие, а они недостаточно великие, что-то такое. Но это такое историческое название на самом деле, но тем не менее можно понимать, что вот оно существовало и все. То есть да, есть, некоторые, конечно, отличия есть, но в целом можно сказать, что мы, ну, на мой взгляд, во всяком случае, один раздробленный народ. К сожалению, для нас, для всех, я думаю, я надеюсь, что, к сожалению, для нас, для всех. То есть мы сожалеем об этом все вместе. И в определенный момент, я уж не знаю когда, мы сделаем так, что этой раздробленности не будет, и мы будем вместе. Все. При этом, конечно, никого не будут лишать права называть себя русским или белорусом или украинцем. Вот в Советском Союзе, конечно, было желание создать новую, да, историческую общность под названием «Советский человек». Вы видите, что эта история не оправдалась. В общем-то... Советские люди на какой-то период появились, и да, действительно были люди, которые говорили, что я вот советский человек, соответственно, я там не белорус, украинец, грузин, русский, да, там, я советский человек, все, это какая-то такая новая национальность, если можно так выразиться, это грубо сказано, но тем не менее, вот, не получилось. Соответственно, и сейчас, я так понимаю, если речь будет идти о каких-то объединениях, какой-то взаимной дополнительной интеграции, никто даже и не собирается белорусам предлагать называться русскими. То есть, ну, белорусы и белорусы, Республика Беларусь, окей. Есть Российская Федерация, в составе Российской Федерации много разных республик, они, в общем-то, не... Их не заставляют менять название этих республик, их ничего не принуждают в этом смысле делать, отказываться от своих корней или что-то подобное, нет. Вон, Татарстан, пожалуйста, Башкортостан, да, Чеченская республика. Ну и дальше мы можем перечислять через запятую, у нас действительно много национальных республик. и с этим нет никаких проблем. В отличие, кстати, от многих других стран, ну и в целом всех других соседей Белоруссии, да, вот всех других соседей Белоруссии по-другому, у них не федерация, и у них нет никаких там республик, входящих в состав. Ну, то есть их нет. И они не хотят, да? В этом же смысле украинцам предлагали реформу и из того состояния, в котором они сейчас находятся, перейти в состояние вот как раз-таки, ну, федеративное. Они же это не поддержали, они этого не захотели. А так у них могло бы быть примерно такое же строение, как у нас, и была бы просто республика, там, ну, ДНР, да, Донецкая Народная Республика, была бы ЛНР, например, и все это было бы в составе, допустим, Украинской Федерации. Они на это не пошли, они считают это неправильным. Мы давно федерация. Мы, в общем-то, с момента распада Советского Союза, мы федерация. Соответственно, в составе нашего государства могут быть республики. Все. Республика Крым, понимаете, да? Республика Беларусь, республика, там, Чеченская республика, любая. У нас республики входят в состав нашего государства. То есть наше государство в каком-то смысле предполагает, что любая другая республика соседняя, если она захочет, она может войти в состав нашей федерации. Понимаете, да? То есть оно как-то примерно так. У нас идеологически это, в общем, заложено, что если вы хотите к нам вернуться, если хотите быть в нашем составе, да, в составе федерации, вступайте. Вопросов нет, пожалуйста. Все, взаимоинтегрируемся, вы республика в составе федерации. Здорово, здорово. Да, это в каком-то смысле наводит на некие аналогии с Советским Союзом, да, наводит. Но с другой стороны, мы не имеем сейчас советской идеологии, мы совершенно другие люди, мы тоже сильно поменялись, да. Да, мы не отвергаем нашего советского прошлого, да, мы от него не отказываемся, да, мы не пытаемся плевать в могилы наших предков, мы считаем это неправильным, но при этом мы готовы торговать. Мы готовы настраивать рынок, мы готовы взаимодействовать в этом смысле, и мы, самое что интересное, готовы не подавлять чужую какую-то национальную гордость, а наоборот, просто ее пестовать в составе своей страны. То есть, может быть, это звучит удивительно, но это в общем, если исходить из того, той архитектуры, которая вообще у нас существует в России, да, ну вот, геополитической, то ну, так оно и есть. Если прямо вот трезво посмотреть на это, то это так и есть. Пожалуйста. Какая угодно республика захочет, мы можем принять. Если мы захотим, конечно. А другое дело, что может быть так. Мы хотим ваш состав, а мы говорим, а мы не хотим вас брать в наш состав. Извините. Такое тоже может быть. Мы не хотим. Решили присоединить Белоруссию, и как это планируется сделать? Референдум, пишет Игорь. Игорь, вы меня спрашиваете? Вы думаете, я какие-то референдумы где-то провожу, или я там присоединяю страны? Нет, я не знаю, решил ли кто-то присоединить Белоруссию, и будет ли какой-то референдум. Но, в принципе, если бы кто-то меня спросил, то я бы ответил, наверное, это было бы справедливо, если бы у белорусов была возможность выбора, и если бы, например, власти в определенный момент пошли на такой шаг и предложили этот выбор белорусам, и они честно, абсолютно, да, без всякого принуждения выбор какой-то сделали, мы бы могли на этом выборе уже основываться, да, и двигаться дальше. Если бы он был пророссийский, если бы он был за Россию, то, собственно говоря, что нашим народам мешает? Ничего. Я, кстати, ну, не знаю, я вот буду говорить, наверное, здесь как-то с белорусами. Сейчас вы понимаете, я просто нахожусь в Минске, но вещаю для вас, я с белорусами сейчас не говорю. Я бы донес до них одну мысль. То есть, если завтра любой из белорусов поедет в Москву, он вообще не ощутит на себе никакого косого взгляда, потому что никто даже и не поймет, что он там белорус, не белорус, никто даже не будет задавать этого вопроса. У нас вообще нет никакого деления в голове, вы поймите, то есть, ну, на это белорусам надо говорить, вы-то это знаете. То есть мы не ощущаем никаких границ в этом смысле, мы не разделяем. Белорус и белорус, украинец, украинец, мне какая разница, все, ты работаешь, не работаешь, да, мы как бы взаимодействуем, да, взаимодействуем, окей. То есть это даже такой здравый бизнес-подход, если позволите. То есть это подход деловой. Ну, работать приехал, давай, работаем, все по рукам, нет проблем. Никакой не будет дискриминации. То есть самые высокие руководящие посты легко может там занять человек, который, в общем-то, из Беларуси или из Украины. Это легко. Вот. Это все делается. В России нет вот этого порога, да, вот этой стены или вот этого какой-то дискриминации по отношению к белорусам или к украинцам просто потому, что русские не видят разницы. Это очень на самом деле выгодно и украинцам, и белорусам. Я знаю, что некоторые украинцы видят разницу между русским и украинцем. Я знаю, что некоторые белорусы видят какую-то разницу, они сами себе ее, может, придумали, конечно, я не знаю, да? Но мне кажется, что они ее придумали. Русские не видят разницы. То есть, с одной стороны, это можно воспринимать как какую-то угрозу. Ах, вы не видите разницы, вы, наверное, претендуете на наши земли. А с другой стороны, вы понимаете, что если русский человек не видит разницы между русским, белорусом и украинцем, это значит, что вам, в общем-то, открыты двери в России везде. Ну, просто везде вообще. То есть, для вас Владивосток – это то же самое, что для нас Владивосток. Он точно такой же родной вам, как и нам. И вы можете любые блага, которые вам Владивосток, я специально Дальний Восток, да, называю, Владивосток предоставляет, вы можете ими пользоваться. И они равнозначны, что русский человек получает, что украинец, что белорус, они однозначны. То есть однозначный старт, то есть там нет никакой привилегии в этом смысле, никто не возьмет, не скажет, ах, ты там такой-то, я вижу различия, этого вообще не будет. Не, ну, естественно, если у кого-то есть говор, он не может, например, работать в средствах массовой информации, если этот говор очень сильный. Но поймите правильно, если человек приезжает из Перми, а в пермяки у нас же, да, они редуцированно говорят, короче, смотри, короче, такое дело, он тоже не сможет работать на федеральном канале или на там, федеральных СМИ, или вообще где-то ведущим, потому что у него вот этот говор, не позволяющий говорить о том, что у него литературное произношение, и, соответственно, в СМИ он вряд ли будет работать. Хотя и сейчас уже и это, не особо на это обращают внимание, то есть старая школа ушла, вы знаете, что в Советском Союзе школа была ого-го в этом смысле, там людей не просто подбирали, тембр голоса, да, манера речи даже отслеживалась, где как голос возвысил, где он там был, нет, сейчас такого нет, бывают люди с дефектами какими-то речи, но важнее сейчас, что человек говорит, да, а не как он там какие-то звуки произносит, пусть как хочет вообще их произносит, главное, что он говорит. Но в новостях, безусловно, должно быть все очень чистенько, аккуратненько, и в этом смысле должен быть литературный язык. Что касается аналитики, каких-то ток-шоу, прочего, да, можно вот так вообще разговаривать, если будешь как-то что-то путевое делать. Ну, примерно даже так можно разговаривать. И ничего тебе никто не скажет, и даже не заметит, наверное. Потому что, в общем, мы не понимаем разницы между украинцами, например, и людьми, живущими в Ростове. Для нас это, в общем, какая разница? Ну, примерно, да. Ну, правда. Ну, я, например, не отличу говор украинский от ростовского. У меня не получается. Хотя мне ростовчане говорят, что разница есть. Разница есть. И я, например, начинаю, как мне кажется, пародировать украинцев, а украинцы мне говорят, не, это ты не нас пародируешь, это ты там Ростов пародируешь. Да? То есть они это слышат, я это вообще не слышу. Я вообще не в курсе. Понимаете? Нет разницы, пишет Григорий. Ну, вот видите, тем более нет разницы. Тем более нет разницы. А я-то вообще, Григорий, из ссыльных областей, и, в общем-то, выстраивали в определенный момент питерские люди, соответственно, у меня произношение, оно вот такое. Нам повезло там, в Оренбургской области, в определенный момент, что, значит, нас, диких людей, империя, да, из Санкт-Петербурга облагораживала, приводила в порядок и делала из нас, ну, учила нас литературному языку. Иначе бы я сейчас с вами разговаривал, как яицкие казаки когда-то. Да? А у них тоже говорил, я тебе скажу, вот такой вот примерно. Да? Аж яйца просвистели. Вот так бы я разговаривал, сидел бы с вами сейчас. Вот примерно так. Да. Уральские казачки, они вот так вот разговаривают. Ну что, получится у меня новости читать? Ну, наверное, не получилось бы, правда? Поэтому спасибо империи, спасибо Санкт-Петербургу и всем тем санкт-петербургских деятелей, которые в определенный момент сослали в Оренбург, чтобы они нас там, значит, приводили в порядок. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, август, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! РИА Новости сообщают, что к лечению Навального привлечены специалисты всех профилей. Они проверяют несколько диагнозов, сообщили в Омском Минздраве. Ну да, сейчас Естественно, изо всех сил надо будет спасать Алексея Навального, потому что если его не спасти, не дай бог, ну, вы понимаете, что начнется. Ну, то есть, кого будут обвинять и в чем, это сразу ясно. Да уже обвиняют, что там говорить. Владимир пишет, я так понимаю, Владимир из Белоруссии мне пишет. Здорово, спасибо большое, Владимир, что вы меня слушаете, потому что я же вещаю хоть и из Минска, но на Москву, а вы вот каким-то образом, видимо, слушаете московский эфир. Это прикольно, кстати, да? Правда, Владимир, получается, мы как-то общаемся через Москву с вами, хотя, по сути, находимся рядом. Вы ведете разговор в плоскости, кому должна присоединиться Беларусь, вы ведете и поговорите с людьми. Я обязательно это сделаю, просто сейчас я этого не... Потому что у меня эфир, вы сами понимаете, да? Думаю, поймете, что у нас так вопрос не стоит. Выросло новое поколение, у которого развито чувство справедливости. Если старое поколение привыкло к обману и фальсификации, может, так и треба, ну, в скобках надо, то новое хочет честности, поэтому и вышли на улицу, пишет Владимир. Я абсолютно не исключаю, что так оно и есть, Владимир. Это первое. Второе, я хочу вас предупредить об одной вещи, и это очень важно понимать нам всем. Смотрите, Владимир, мое поколение, мне 31 год, скоро будет 32. Да, ну, прям скоро, в сентябре. И мое поколение – это вообще последнее такое ощущение поколения, которое хоть как-то там, да, успело 2 годика там что-то пожить в Советском Союзе, ну и, соответственно, может быть, зацепить вот тот момент распада Советского Союза своими какими-то очень детскими воспоминаниями. Прямо непонятно ничего абсолютно, но детские воспоминания, все. Но, тем не менее, наше поколение, вот мое, да, 30-летних, мы еще пока понимаем, что был Советский Союз, да, мы плохо это понимаем. То есть люди там 40 лет, а 50 гораздо лучше это понимают. Для них это, в принципе, была одна страна, это была их страна, эта страна исчезла с карты, да. Мы это понимаем смутно по рассказам родителей уже. А поколение, ну, извините, ну, наверное... Ну, 18-летних, я просто посмотрел, кто выходит в Белоруссии тоже на митинги, это молодые ребята, да, там, ну, так вот по лицам, ну, 15 лет, может быть, может, кому-то 18, может, кому-то 20, там, 25, да, вот поколение, давайте скажем так, 20-летних, то есть это люди, родившиеся, по сути, в 2000 году, у них уже вот этого практически не будет того, что есть у нас. У нас есть еще пока рассказы родителей. Дальше будут наши дети, понимаете, да? Это еще где-то 10, там, 15, 20 лет. Это наши дети вырастут до этого возраста. Вы поняли, да? И наши дети вообще ничего не будут в этом смысле чувствовать даже. Никакого они не будут чувствовать прошлого единства, потому что они будут воспринимать все в ключе деловом. То есть... Объясняю. Я серьезно сейчас говорю, потому что я так считаю. Для них Белоруссия, да, будет за границей. Для них Украина будет за границей. Для белорусских, молодежи, для белорусской, Россия будет за границей. Если все будет так, как сейчас, за границей. Для украинской молодежи, да уже сейчас, Россия это какая-то за границей. Там непонятно, они даже думают, что мы агрессивные. Что мы в итоге получим? Мы получим то, что уже поколенчески люди привыкнут, или точнее даже не, им не к чему будет привыкать. И они, мы, вот, например, да, наша молодежь будет относиться к белорусской молодежи как к польской, норвежской, американской, китайской, да без разницы. То есть, как какой-то другой молодежи другой страны, понимаете? Как каким-то людям, которые, в общем-то, когда-то в далеком прошлом, там, да, при царе Горохе, значит, были вроде бы с нами вместе, а теперь, ну, что это вообще вспоминать? Ну, то есть, мы же сейчас не вспоминаем войну, да, отечественную 1812 года. Ну, правда, то есть, мы вспоминаем, мы помним, мы исторические примеры приводим в эфире, но, в общем-то, мы духовно на этом не основываемся все вместе, правда? То есть сотрется вот эта связь духовная какая-то, ментальная, ощущенческая, и останется только рацио. А рацио, оно будет действовать следующим образом. Есть разные страны, и у этих разных стран есть свои интересы. И эти страны будут исходить из своих интересов. Все. То есть мы на самом деле, в каком-то смысле, наше поколение, вот, да, 30, там, 35 лет, мы последняя надежда. На всякий случай, я просто объясняю, последняя надежда на то, чтобы мы донесли до всех одну простую информацию. Мы один народ. Мы последняя надежда. Потом уже все. Потом уже не знаю, кто такие. Соседи, за граница, решаем вопрос жестко. Никакого там скидок на газ, вот это вот всего, давайте поможем братский народ. Я буду со своей риторикой братского народа абсолютно устаревшим, никому не интересным, попердывающим дедом, да, в эфире, который какую-то чушь несет, не соответствующую действительности, понимаете? Уже так начинает происходить. И в наших силах пока не допустить дальнейшего разрастания, точнее, вот дальнейшего развода нашего по разным квартирам, в которых будут стоять железные двери. Ну, знаете, некоторые люди говорят, что в Советском Союзе не закрывали двери. И это, кстати, правда. А сейчас вы в России пройдитесь, у всех железные стоят. И вот эти железные двери будут стоять у России, у Украины и у Белоруссии. Ну и все. Ну и все. А дальше, ну вот представьте себе, вот буду я сидеть, да, старый дед, что-то там рассказывать, какие мы невероятные братья с Беларуси. А молодежь придет во власть в России, молодежь придет во власть в Белоруссии, на Украине. Они покрутят у виска и скажут: знаешь, дед, ты не ястреб, ты голубь. А мы ястребы. Мы вообще будем делать только то, что выгодно нашей стране. Мы никаких скидок, да, на братство вообще делать не будем. Какое братство? Мы не понимаем, о чем ты говоришь, дед. А я буду тихо плакать на скамейке и говорить: ну как же вы не видите, мы же один народ. То есть я превращусь в какого-то старого пердуна, зануду, который будет какие-то странные вещи говорить, и никто меня не будет понимать. И все. И поверьте мне, это новые, эти новые люди во власти, да, там, России, Белоруссии, Украины, они будут друг к другу относиться абсолютно, вот, бизнес. Все, бизнес. Ничего личного вообще. Никаких слез. Ах, я первый раз влюбился в Киеве, в киевлянку и гулял меж яблонь. Где там, не знаю, на Крещатике есть яблонь? Меж яблонь там, я помню этот запах. Ничего у них этого не будет. Вообще ничего. И у украинцев то же самое, ничего не будет. Я приехал в Москву, в этот дивный город, боже мой, как потрясающе, какое величие архитектуры, какие дома, ничего не будет вообще. У минчан ничего не будет, у москвичей ничего по отношению к минчанам не будет. И потом это объединить уже не будет, ну, никакой возможности вообще. То есть они даже об этом говорить не будут. Об этом будут говорить только старики, утирая скупую слезу. Ах там, да, где же, сынок, твоя родина, да? Продал Горбачев родину, чтобы тусоваться красиво. Вот что будет. И в этом, в общем-то, реальность будущего, если мы будем действовать все вместе, как действуем сейчас. Переломить эту ситуацию можно только сейчас. Если мы ее сейчас не переломим, все. Прощайте, до свидания. Знаете, есть смешные нет, друзья так говорят. Не аривидерчи, а алибидерчи они говорят. Все, алибидерчи, до свидания. Все. Деньги есть? Есть. Работаем. Нет? Сидите там. Что хотите делать? Вообще по барабану. Нас не интересует. У нас ракеты стоят по периметру, у нас баллистические есть. Вот. Нефтюшка идет куда надо, газ куда надо качается, а вы там что хотите делаете? Присоединяетесь кому хотите, отсоединяетесь от кого хотите. В Киеве каштаны. Вот видите, Владимир, о чем идет разговор? Я вот не знаю, что в Киеве. Я-то уже не знаю. Я-то не влюблялся в Киеве. Это вы, может быть, Владимир, влюблялись в Киеве? Наши отцы влюблялись в Киеве. Их отцы влюблялись в Москве. Ага. А мы-то уже нет. Мы-то уже влюбляемся в Москве. Москвичи, в Минске минчане и в, значит, Киеве киевляне. Все, мы сами по себе уже. Все, понимаете? А дальше будет еще сильнее. Если вдруг мы в определенный момент сейчас немножечко уже не самые свежие и не самая молодежь, ну, как бы не скажем этого, по-товарищески, по-братски, друг другу все вместе не скажем: ребята, вы понимаете, что это как последняя надежда? Вот кто смотрел «Звездные войны», знает. Последняя надежда. Last hope.
А дальше, ну, не знаю, ну, дальше, ну, через 150 лет поговорим, может, что-то изменится, понимаете? Через 150 лет. Ну, вы готовы подождать 150? Я готов подождать 150 лет. В принципе, я читал Харари, и там что-то говорится о том, что, может быть, в перспективе 50 лет какая-то технологическая сингулярность произойдет, и будет все здорово, и вот в 2035 году человек станет жить вечно, тогда можно будет ждать и 150 лет, когда мы вновь одумаемся и скажем друг другу, что мы братья, да? Но давайте так честно скажем друг другу, у нас пока таких возможностей нет. Мы, скорее всего, будем умирать, правильно? Ну, мы будем... Ну, кому 30, ну, соответственно, осталось примерно 30. Правильно? То есть половина уже пройдена. Понимаете, да? У кому 50? Ну, десятка. Десятка, двадцатка осталось. Ну, дай бог. Дай бог, чтобы так, чтобы внуков посмотреть, все дела, чуть-чуть понянчить их, все. Ну, как бы, а что? Такая перспектива. Вот вам перспектива. Ну, максимум у нас есть, ну, 5 лет. У всех. На то, чтобы решить вопросы. 5. Все. Больше у нас их нет. Даже меньше 5. Как это делать? Ну вот давайте как-то делать. Я думаю, что это если и делать, то вместе делать, а если не делать вместе, то тогда ничего не сделается. А если второе пришествие будет завтра, как изменит это событие мир, пишет мастер. Ну да, можно и ждать второго пришествия. Ну тогда нам будет не до политических дел. Тогда мы все отправимся в ад, скорее всего. Ну, давайте тоже не тешить себя иллюзиями, что... Я, конечно, понимаю, что некоторые считают, что они выражают какую-то ультрасправедливость своими словами, действиями и речами, да? Ну, обычно это люди активные. Они, кстати, обычно любят протесты, потому что они считают, что только они говорят правду, и в их устах истина. Да нет, вместе пойдем гореть в аду. Все вместе отправимся туда, и прощения нам не будет. Ну, потому что, как бы, потому что оно примерно так. Спасутся-то единицы праведников, понимаете? Ну, единицы. А все остальные, ну что? Ну, встретимся там. У меня нельзя в ад, у меня сколиоз, пишет мастер. Ну, это вам не армия, да? Вот. Не получится. Чтобы объединиться, нужно разъединить В и Ленин, пишет Хабаров. Ну, не знаю, не знаю, Хабаров. В этом смысле Советский Союз, конечно, в итоге все объединял. Хотя, конечно, после революции потерял. По большому счету, даже в России братских отношений народов особо между русскими и других народов нет. Есть одна страна и много народов, которые стараются жить по одним законам, но условно придет русский человек в Тыву, и там мало того, что к местным относятся не очень, но и по-русски говорят не все. А это субъект России, оттуда, значит, министр обороны, между прочим, родом, вы пишете, и таких регионов много у нас. Хорошо бы добрососедские отношения были и жили бы без резни хотя бы в одной стране, пишет Сережа Замкадный. Да. А замечательно было бы, если бы прямо не в одной, а в трех. А в трех. Ну, а на что, в общем, опирался Советский Союз? Ну, в основном он опирался, ну вот, на РСФСР, на Украину, ну, на Белоруссию опирался. Ну, а что говорить? В основном, да. Ну, ну, основа, конечно, ядро, это, наверное, по большей степени РСФСР и еще Украина. Потому, ну, просто по населению. Очень большое население. У нас самое большое, Украина, да, это вторая по численности была республика. Я правильно? Я же не ошибаюсь. Все остальные были поменьше, поэтому, ну, ответственности на тех, кого побольше численно, было, опять же, больше. Не в возрасте дело, а правильно ты говоришь в понимании, пока люди понимают и общаются на русском языке, они объединены, пишет Мих-Мих. Мих-Мих, ну в этом смысле я могу сказать вам одно. Вот мне, кстати, человек написал, то есть если Белоруссия войдет в состав России, допустим, хотя, в общем-то, такое не обсуждается даже сейчас на там, высоком уровне, да, это мы тут фантазируем, сидим, то, значит, придется русский язык делать государственным, там, и белорусам от чего-то отказываться. Послушайте, во-первых, в Республике Беларусь на данный момент русский язык государственный, наряду с белорусским. Это первое. Второе. Я читаю все телеграм-каналы вообще. Пророссийские, антироссийские, провластные, антивластные, невластные, какие угодно, то тут все говорят по-русски. Я вообще не вижу, чтобы кто-нибудь что-то писал по-белорусски. Понимаете, о чем речь? Вот эти люди, которые сейчас ходят на площадь, да, они протестуют, они недовольны, они же все по-русски говорят. К ним подходят с телефоном там или с камерой, расскажите, дайте интервью, они шарашат на русском лучше, чем в Москве. На русском, ну, на всякий случай, ну, то есть они прямо, ну, по-русски говорят все вообще. То есть это даже круче, чем на Украине, там хотя бы какая-то разница была, да, там, ну, действительно, здесь вообще сплошь просто по-русски, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, все, никаких вопросов. Соответственно, нет такой сложности, языковой сложности нет.
языковой сложности нет. Конечно, если начнутся атаки на русский язык, ну, тогда да, тогда начнется. Ну, традиционный язык, культура, да, религия. Ну, это традиционно. То есть мы убираем культурных деятелей российских, пошли вон. Убираем язык русский, пошли вон. Убираем православие, да. Ну, Московского патриархата, Русскую православную церковь. Убираем все. Ну, все, в общем-то, эти действия выполнены на Украине. И только мы видим, пожалуйста, вот своими глазами можно посмотреть. Вот такой вариант. Ну, устроит он кого-то? Ну, я думаю, что, наверное, он белорусов не устроит. Потому что, ну, действительно... Единственное, что, знаете, у меня создалось еще одно такое впечатление, да, ощущение некое, которым хочу, опять же, поделиться с вами. Смотрите, есть ощущение, что белорусы вообще были не в курсе повестки украинской настолько, насколько в курсе были мы. Есть ощущение, что государственные местные СМИ и... естественно, да, сам правитель Беларуси Александр Лукашенко, они как бы играли вот этот нейтралитет и, в общем-то, считали это делом России и Украины, а они вроде как ни при чем. И этим, наверное, может быть обосновано, что когда Тихановскую спрашивают, а что вы думаете по поводу Крыма, а она отвечает, что это было ужасное кровопролитие, такого не должно быть в 21 веке. Ну, конкретно в Крыму никакого кровопролития вообще не было, о чем она говорит, непонятно. То есть, такое ощущение, некая недоинформированность существует белорусов относительно взаимоотношений на Украины и России. Понимаете, о чем говорю? То есть, как будто бы они это воспринимали как новости дальнего зарубежья. И как будто бы это здесь так подавалось. А это, черт побери, не новости дальнего зарубежья. Поэтому те аналогии, которые у русских возникают моментально с Майданом, у них здесь не возникают. Они думают, что можно там, действительно там, мирными протестами что-то там добиться какого-то результата. Они думают, что их не смогут спровоцировать. Они думают, что влияние там, какого-то западного, ну и что там влияние, да ничего они не смогут сделать. Мы просто вот возьмем, поставим одного человека, а потом будут честные выборы, мы поставим другого человека. То есть у них примера Украины, так как у нас, перед глазами нет, потому что такое ощущение, он, этот пример отсутствовал в инфополе. Либо если присутствовал, он был в каком-то таком виде, в котором он был не у нас и не в Украине, он вообще какой-то иной. Ой, это мне предстоит разобраться и понять. Вот я ставлю перед собой в том числе эту задачу с аналитической точки зрения. Да? Я хочу понять, а как они здесь это вообще видели и как они здесь вообще это понимали. Потому что такое ощущение, что они это здесь никак не видели и никак не понимали. И когда мы видим параллели, например, с украинским Майданом, а они определенные параллели есть, да, и кураторство зарубежное, и, например, мы видим, а они не видят, я делаю один простой вывод, они просто не знают этого. Потому что если бы они это знали, они бы увидели эти параллели, а они люди, в общем, умные, такие же, как и мы, и, соответственно, они бы сделали тут же выводы. А они их не делают. Ну, значит, не знают, значит, не доложили, значит, вообще здесь, вот рассказывать о том, что здесь российская пропаганда, значит, в Белоруссии все эти годы работала, там что-то отравляла умы, но она здесь вообще ее не было, она здесь вообще не работала, такое ощущение, что она, ну, здесь ее не присутствует, понимаете? Никакой там пропаганды российской, просто потому что люди вообще не в курсе нашей позиции, чем мы там думаем. И, соответственно, раз они не в курсе нашей позиции, такое ощущение, я еще говорю, ощущение, да? Раз они не в курсе нашей позиции, ну, можно же любую себе позицию нафантазировать, да? Что там, например, русские ненавидят белорусов. Можно нафантазировать себе такую позицию? Можно. Можно, конечно, можно. Кто-то еще и поможет это нафантазировать. Ну, и какая задача в этом смысле русских? Ну, говорить, что это не так, все. Наша задача очень простая, говорить белорусам, ребята, это не так. Если вам кто-то говорит, что мы вас ненавидим, это полный бред. Мы вас обожаем, все. Мы вообще считаем друг друга, ну, то есть мы считаем одним народом нас, все. Как бы вы имейте в виду, вам будут, конечно, говорить, что мы вас там что-то как-то пытаемся куда-то свалить или что-то еще подобное. Правильно? Может быть, белорусы сейчас воспринимают Россию еще в том ключе, который Лукашенко подавал до выборов. Он же говорил, что мы там посылаем людей, чтобы раскачать ситуацию. То есть, может быть, они сейчас воспринимают и Европу, и Украину, и Россию как страны, которые пытаются урвать кусок Белоруссии, понимаете? И они думают, что сейчас, балансируя на этом вопросе, можно каким-то образом добиться некой справедливости, которую они требуют от власти. Они видят справедливость, да, ну, я знаю, там у них есть определенный набор требований, вы тоже знаете. Вот, добиться некой справедливости и самостоятельно принять некое решение, а никто извне не сможет их продавить. Но подождите, белорусы, вас 9 миллионов. Слушайте, продавили Украину. Там посмотрите население какое. Сколько там людей? На вас нужно меньше денег. А чтобы реализовать технологию, у вас денег нужно гораздо меньше. То есть это проще. Это проще. И единственное, по сути, что может встать на пути вот от этого продавливания, это вы сами. То есть только вы сами трезво, оценив ситуацию, можете понять, кто вас куда давит, да, и кто вам что предлагает, и кто чего от вас хочет. Но для этого нужно основательно рассмотреть примеры соседних стран. Нужно рассмотреть пример России. Основательно. Посмотрите на нас, как мы живем, чем мы занимаемся, что мы хотим, какие у нас цели, да. Посмотрите на украинцев, как они сейчас живут, какие у них были цели до Майдана, какие цели удалось реализовать, что обещали, какие флаги где были, какие были лозунги, что из этих лозунгов реализовано, да. То есть надо это все посмотреть. И из этого сделать вывод, у кого есть там слова и дела, у кого есть дела без слов, у кого есть, а у кого есть только слова, без всяких дел. Посмотрите, сделайте выводы. Но я так ощущаю, что здесь примерно, значит, атмосфера информационная такая. Значит, Украина там какая-то странная, Россия странная, а мы вот очень были правильные, и мы все правильно делали, и так далее. В том числе это, кстати, с подачи самого же правителя Беларуси Александра Лукашенко. То есть молодежь же тоже здесь особенная. Она отличается от нашей, от украинской. Она особенная в этом смысле. Потому что мы живем в разных информационных реалиях. Все. Все три народа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И вот здесь есть, ну, не знаю, можно ли назвать это политическим инфантилизмом, но, по крайней мере, я вижу здесь вот эти надежды на то, что белорусы сами сейчас, без всякого вмешательства, могут, значит, будут это все решать. И они не допустят того, чтобы кто-то вмешивался. Да дай бог, чтобы не допустили, дай бог, но сейчас мы видим, что со всех сторон вмешательство идет такое, что мама не горюй. Все, то есть тут уже пошла бойня такая, там, значит, как всегда, Запад сцепился с Россией, все. То есть и в этих условиях, ну, можно ли на самом деле рассчитывать, что получится каким-то образом пройти между вот этой Сциллой и Харибдой? Получится или нет? Ну, мое мнение, это невозможно. Ну, это невозможно. Если ваше мнение отличается, тогда, да, было бы интересно услышать аргументацию. Хотелось бы заметить, что белорусы свободно ездят в Россию, Украину, Литву, Польшу и сравнивают и делают какой-то вывод, пишет Виктор. Да, да, я понимаю. А может быть, России выгодно, чтобы в Белоруссии все стало как на Украине? Еще один пример для россиян, как делать точно не надо, пишет Михаил. Да вы что, Михаил? Я считаю, что это абсолютно неправильная позиция. Смотрите, есть много причин, по которым для нас это не то, что невыгодно, это для нас вредно очень, крайне вредно. Потому что, ну, элементарно мы получаем, что вот братские страны нам становятся врагами, понимаете, да? То есть в определенный момент. Ну, или если не врагами, то просто никем. Становится никем. И начинается вот история, реализация истории с разделением, по сути, и возможности каких-либо контактов Западной и Восточной Европы. В общем-то, такое бывало, когда Западная и Восточная Европы друг друга не особо слышали. Ну, как бы не слышали, не понимали. Все. Обычно это приводило к каким-то серьезнейшим конфликтам военным. И все. И смертям миллионов людей. И обычно это приводило к тому, что, конечно же, люди, живущие на других континентах, так вот аплодировали, потому что, ну, им-то какая разница. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И вот мне наши технические сотрудники сообщают, что наш корреспондент Георгий Бабаян сейчас находится на Белазе, то есть ему удалось там уже добраться и, видимо, поговорить с кем-то. И я прошу нас соединить, чтобы мы могли поговорить в эфире. Георгий, меня слышно?
Тебя слышно, Алексей. Слышно ли меня?
Да. Да, слышно, все прекрасно. Георгий, что удалось узнать, с кем удалось поговорить?
Ну, значит, расклад здесь такой. Во-первых, никакой картины в самом городе Жодино, где находится завод «Белаза», максимально умиротворенная. Здесь происходит такая обычная жизнь провинциального города, который завязан полностью на работу большого завода. То есть люди спокойно ходят по городу, идут на работу и так далее. Уже в том моменте, когда мы приехали сюда, все работники были на заводе, то есть у проходной не было буквально ни одного человека. А завод полностью функционирует, я не знаю сейчас, что по звуку, но, может быть, вы можете даже слышать в эфире.
Тут да, слышно.
Факелы, станки и так далее, да. То есть работа здесь кипит, никаких митингов, забастовок и так далее здесь не наблюдается. Мы прошли буквально вот по всем часам, каким только можно, посмотрели там, я снимал это все для нашего телеграм-канала, потом там сейчас, когда доберусь до нормального интернета, обязательно переправлю несколько интервью с работниками завода, чтобы можно было это выложить. Работники завода говорят о чем? Они говорят, что действительно здесь было нечто похожее на митинг или забастовку. Здесь вышло около 200 человек, причем они выходили в обед, когда, то есть это никак не отражалось на работе самого завода. Но чтобы понимать масштабы, на заводе работает в районе 9600 человек, вышло 200. Основная масса заводчан вообще нравится, они как-то абстрагированно относятся к этой ситуации, стараются никакого внимания этому не придавать, они просто работают как обычные такие работящие люди, которым вот не до этого. При этом они говорят, что выходили на все вот эти акции люди, которые вот буквально только недавно устроились на завод, то есть это такие мастера, которые еще не успели, во-первых, прикипеть к этому месту, во-вторых, не дорожат им так, как дорожат так называемые старички, и имеют достаточно низкую квалификацию, но просто из-за того, что они работают сравнительно недавно на заводе. Вот это вот то, о чем мне сказали работники.
То есть молодежь.
На заводе была. Да, в основном
хотят
был молодежь, да. Было много таких.
А как-то они вообще, скажите, они как-то, да, меня слышно? Они как-то вообще что-то говорят про Россию, они что-то говорят про, да. Они что-то говорят о России, и вообще что-то говорят о других странах, или это их не интересует, они вне этих вещей, они просто ходят на работу?
Обычных работников завода не интересует вообще в принципе эта ситуация. То есть люди... здесь нет никаких протестных настроений. Это вот завод в классическом понимании. Причем, чтобы... у меня небогатый опыт путешествий по заводам, да, но из того, что я могу здесь увидеть, здесь все максимально чисто, максимально четко, по-современному выглядит, и люди вот просто работают. Какие-то вещи работяки из панков. Им не до вот этой вот большой политики. Да, сейчас действительно есть попытки втянуть их в какой-то политический дискурс. Нам показывали сообщения сотрудники завода, показывали сообщения в мессенджерах, которые им присылали накануне всех вот этих планирующихся акций о том, что будьте готовы, значит, наши коллеги, будем выходить и отстаивать там что-то, наверное, напоминающее, по их мнению, независимость и так далее. Такие вот призывы от каких-то незнакомых левых людей в этих мессенджерах приходили, но основную массу заводчан это абсолютно не интересует. Когда была здесь действительно вот та самая акция, которую, о которой раструбили везде по всем там телеграм-каналам и так далее.
Да, большая, да.
Это выглядело так со стороны вот работника завода. То есть они идут с обеда, видят, что какая-то странная вот масса людей стоит, что-то они хотят. Люди проходят, посмотрели, поняли, что что-то какая-то, значит, левая движуха, нам она не интересна. И прошли дальше. Очень много говорят еще о том, что на самом деле там даже и 200 человек с завода не было, что очень много было зевак, и снималось очень часто. Именно в такие моменты, когда зеваки приходили, и какая-то поддержка, которая не имеет никакого отношения конкретно к заводу делать, приходила и там пыталась каким-то образом сподвигнуть рабочих завода на то, чтобы устроить...
А что они говорят, что они говорят относительно... Что они говорят относительно нынешнего руководителя страны, или они, опять же, даже на эту тему не говорят особо?
Стараются, так как сейчас достаточно напряженная обстановка в стране, то есть, ну, ты не дашь соврать, вот какое-то напряжение, оно немножечко чувствуется прямо в воздухе. Из-за этого, конечно, люди стараются на такие вопросы не отвечать, потому что боятся какой-то провокации, боятся, что ты там они же, ну, обычные люди не могут тебе на 100% довериться, не знаю, от какого-то средства массовой информации, и не пришлют тебе завтра, например, какое-нибудь сообщение. Здесь работник пресс-службы, который с нами ходит, не будет называть ее имя, а, значит, у нее муж работает в местной милиции. И она вот показала нам сообщение, что, например, ее мужу, там, начальнику местной милиции города Жодино, присылают, например, угрозы, что там, мы тебя найдем, то есть как только власть сменится, вы все пойдете под суд и так далее. И вот это вот, как эта атмосфера здесь присутствует вокруг, где-то все-таки чуть-чуть витает вот это напряжение. Конечно, люди стараются про политику, вот про какие-то вопросы, связанные с политикой, не отвечать. Они просто работают на заводе, понимаешь? Угу. Вот так-то так.
Угу. Какой дальнейший план? На сегодня какой дальнейший план еще? Или пока не определен?
План у кого? У завода какой план? У завода план один. Выпускать свою продукцию, не останавливать производство. И пока, судя по тому, что я здесь вижу, они этого плана придерживаются на 100%.
Угу. Отлично, спасибо большое, Георгий. Тогда ждем каких-то еще новостей. Если что-то удастся выяснить, с удовольствием все это будем в эфире обсуждать. Спасибо, это Георгий Бабаян был, он сейчас находится в Жодино. Да, спасибо, спасибо огромное. Находится в Жодино, где она, ну, располагается, собственно, вот БелАЗ. Это одно из крупнейших производств, если не самое крупное, да, которое существует вообще, в принципе, да, промышленных в Белоруссии. Знаете, что были там очень активные события. Несколько дней назад, наверное, так будет правильно сказать, и там люди и протестовали, и все. И вот сейчас, по словам Георгия, люди просто работают и, соответственно, не очень говорят о политике. То есть, потому что есть определенные опасения, выражать свою точку зрения, ну, опасно. То есть, люди просто ходят на работу и работают. Вот примерно такое. Производство не остановлено, оно есть, ну, соответственно, это никак там негативно на экономике Беларуси сказаться не должно. Ну, мы делаем простой вывод. Пока производство есть, это значит хорошо. Если его нет, если встанет производство, то, естественно, на себе белорусы это максимально быстро ощутят. Батька был против объединения, чтобы московские воры не приватизировали их промышленность, только это, кроме жажды власти, пишет Хабаров. Да, Хабаров, я понял. Я знаю, что есть вот именно такая риторика, и она примерно так и звучала от нынешнего руководителя страны. Похоже, что она себя не оправдала. В этом смысле получилось, что в глазах белорусов русские — это сплошь какие-то странные воры, которые придут и начнут там что-то воровать. Вот, это в глазах одних белорусов, а в глазах других белорусов мы какие-то страшные там непонятные захватчики, которые чего-то хотят взять. То есть у меня полное ощущение того, что вообще белорусы от самих русских ничего такого, ну, не слышали. То есть они не слышат нашего голоса, ну, до определенного момента не слышали, может, сейчас услышат, я не знаю. Они вообще, в принципе, не очень хорошо ориентируются в том, какое у нас отношение и какие у нас мысли относительно Белоруссии и белорусского народа. То есть у них здесь своя какая-то история информационная, которая отличается от украинской, которая отличается от российской, которая какая-то вот самостийная в этом смысле, и она выстроена была следующим образом. То есть у нас хорошо, а у всех остальных не очень хорошо. У этих нехорошо поэтому, у тех нехорошо поэтому, а вы вот, мы вот здесь все, значит, молодцы, у нас здесь все хорошо. Так примерно, я так понял, государственные СМИ выстраивали свою политику. Но когда оказалось, что не совсем хорошо, да, и уже есть страны, которые этим готовы воспользоваться, пришлось все-таки риторику-то свою менять. Потому что, ну, она все, она не соответствует действительности, она не своевременная, она потерпела фиаско, крах. И, соответственно, теперь нужно будет каким-то образом белорусам объяснять позиции. Соответственно, изо всех сил будут стараться это сделать в Европе. Белорусам будут объяснять, чего они от них хотят, чего-то там обещать, возможно, да. Вот, что из этого потом сделают, это другой вопрос, но обещать-то будут. Ну вот. И мы изо всех сил теперь будем каким-то образом доносить до белорусов информацию от нас, что мы вообще всегда от них хотели, и чего мы от них ждем, или чего мы от них никак не ждем, и примерно что мы на самом деле думаем. То есть сейчас каким-то образом все будут объяснять белорусам, что на самом деле все имели в виду. Да, ну кто-то, конечно, будет врать.
кто-то, конечно, будет врать, кто-то не будет врать, либо там все немножечко будут врать. Но белорусам в этом смысле придется сейчас с этим всем потоком информации как-то справляться интеллектуально, потому что, ну, наваливаться-то будут со всех сторон, естественно, да? То есть объяснять, чего хотят. Ну, вот. Европа будет рассказывать про то, что она хочет, значит, видеть независимую Белоруссию, процветающую, демократическую, ну и все ясно, да. Чем это закончится, тоже примерно мы можем предположить. Ну, а Россия, ну что мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что мы очень любим белорусов и хотим, чтобы они с нами были в каком угодно виде, но с нами. То есть мы хотим, чтобы они были с нами. То есть любой вариант, в общем, нас, наверное, устроит. Я так предполагаю, предположение. Любой вариант. Но только, пожалуйста... Так бы, давайте не ссориться, и все. То есть вы знаете, что мы не собираемся с вами ссориться, там, и вас где-то что-то плохое про вас говорить, или как-то там унижать, или что-то подобное, да, там, свысока смотреть. Нет такой цели, и никогда, в общем-то, не было. 7373-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Зам главного врача выступил, значит, на радио, состояние Навального тяжелое, на ЭВЛ, отравление не подтверждает, пишет Лёля. Да, я это видел. Покупатели белорусских, я, по-моему, даже это сказал в эфире, нет? Или не сказал, или только прочитал. Покупатели белорусских автозапчастей, если начнутся срывы заказов, то прекратятся закупки вообще, пишет Денис. Да это все понимают. Это все понимают, и я надеюсь, что это понимают все белорусы, как старшее поколение, так и младшее, что, ну, политика политикой, это все ясно, но не забывайте про базис политики, на котором политика выстраивается вообще как таковая, это экономика. Если нет экономики, то политика превращается в пустые слова. То есть, если рушится экономика, если нет денег, политика превращается, ну, в такой цирк, и больше ты, ну, ничего не можешь с этим сделать. Ты не можешь человеку, у которого нет еды, сказать, что у него есть еда, и он в это поверит. Ему нужно эту еду давать. Ты не можешь сказать человеку, что у него все очень хорошо, и у него прекрасная квартира, если у него нет этой квартиры, да? А ему надо дать эту квартиру, а потом говорить, какая она прекрасная. Вариантов больше нет. Так что базис, да, то, на чем основано, фундамент, это, конечно, экономика. Если разрушишь экономику, дальше, ну, сколько лет понадобится для того, чтобы ее восстановить, и вообще, получится ли ее восстановить, это большой вопрос. Примеры, опять же, есть. И наш пример, пожалуйста, можно, да, после 90-х, сколько у нас предприятий закрылось и все такое. И, ну, правда, у нас сейчас и открываются предприятия, но, тем не менее, можно было бы и быстрее, хотелось бы быстрее, во всяком случае, чтобы они открывались, и заводов больше было, и все такое. Ну, и украинский пример есть, это вот самые ближайшие соседи. После Майдана у них просто стала разрушаться экономика, именно вот в плане там промышленности, производства. Вы можете посмотреть основные заводы, которые производили и военное оборудование, и для мирных целей там всякую разную технику. Это все разрушено практически. Если что-то и работает, то работает уже, ну, если в полсилы, то дай бог, а все остальное что? Ну, его нет, натурально. Общаешься с украинцами, они об этом говорят откровенно, то есть они этого не скрывают, они говорят, да, как бы промышленности нет. Но дальше, естественно, в ход идет политика, а почему у нас нет промышленности? А потому что Россия нам... Ну, это понятно. Это все понятно. Это вот как раз и есть та политика, которая без вот этого базиса в виде экономики выстраивается. Крики, шум, гам, постоянная истерия... Попытка переметнуть внимание с проблем на несуществующие проблемы, выдумать несуществующие угрозы, рассказать о том, как ты сдерживаешь натиск, там, не знаю, российской армии, которая завтра мечтает войти в Берлин. Ну, то есть, да, ясно. В принципе, при хорошей информационной накачке и жестком таком контроле информационном, возможно и такое. В этом можно убедить людей. Даже если это не соответствует действительности, убедить можно. Почему нет? Болгария, Греция, Черногория, Словения, процветающие независимые страны Евросоюза, пишет Мих-Мих. Евросоюза, да. Евросоюза. Так, я с вами не согласен. На Украине это 6 лет работает, пишет Михаил. Что именно, Михаил, я не совсем понял. Что именно? А, вы имеете в виду, когда нет экономики, но при этом есть политика? Не знаю, понимаете, опять же, если бы у нас была возможность напрямую говорить с украинцами по-настоящему, да, не опасаясь за себя, а вот так вот поговорить, на кухне посидеть, да, под, ну, раз с украинцами под горилку, значит, и обсудить, что они думают, наверное,
мы что-нибудь такое услышали, чего на телевидении-то не говорят на украинском, я так вот предположу. Наверное, что-нибудь такое мы бы услышали, да? Наверное, если бы мы начали говорить с украинскими заводчанами, которые остались без работы, мы бы, наверное, что-то интересное для себя узнали в этот момент, правда? Ну, наверное, если бы мы послушали работяг, на которых, в общем, все это и держится, мы бы, наверное, что-то интересное узнали. С другой стороны, я так понимаю, эти работяги просто уже разъехались по разным странам, да, в Россию поехали дальше делать свою работу, кто-то поехал за рубеж делать свою работу, ну, там, куда-то на запад. Ну, то есть просто специалисты, лучшие в своей сфере, светлые головы, умы, они, ну, утекли в другие страны и все. Ну, а остались, ну, кто остался? Может быть, из чувства патриотизма кто-то остался, а может быть, просто потому что никому не нужен, тоже остается на месте, вот и все. При объединении белорусы не будут на равных с Россией, пишет Хелдо. Ну, понимаете, Хелдо, вот смотрите, у нас есть Татарстан. Опять же, я объясняю на простых примерах, на пальцах. Вот вы были в Казани. Вы можете сказать, что Казань на равных с Москвой? Ну нет, конечно, с Москвой никто на равных не может быть. Но давайте честно, сейчас Минск тоже не на равных с Москвой. Ну тоже не на равных. В плане денег, да, влияния, ну, понятно, Москва, это первопрестольная, ну, что ты сделаешь с этим? С этим ничего не сделаешь. Ну, давайте сравним Рязань и Казань. Ну, давайте. Ну, давайте сравним, Хабаровск и Казань. Давайте. И сделаем из этого очень простой вывод. Ну, то есть он прям доступный будет. То есть, когда вы говорите, что не будут на равных с Москвой никто не будет. Потому что и сейчас никто не на равных с Москвой. На равных с Москвой сейчас нет. Что, Прибалтика на равных с Москвой? Ну, я вас умоляю. Прибалтика, она просто говорит то, что ей говорят из Вашингтона. Соответственно, да, Вашингтон на равных с Москвой. Может быть, иногда доминирует. Мы пытаемся этого доминирования не допустить, правильно? То есть это наше старание. Что там это Прибалтика? То есть, ну, на равных она не на равных. Минск на равных с Москвой? Ну, нет, конечно, у нас больше возможностей, у нас больше людей, у нас больше в этом смысле потенций разных. И экономических, и военных, и каких угодно. Ну, просто нас народу больше, как минимум. У нас просто народу больше. Конечно, не на равных. В этом смысле, когда Лукашенко, да, вот эти говорит фразы, там, старший брат, да, с одной стороны, мы понимаем, да, усыпляется бдительность, а с другой стороны, в общем, в этом есть доля правды. Есть доля правды. Просто потому, что мы больше, так исторически сложилось, у нас есть такие рычаги, такие возможности, которых у Беларуси, ну, просто нет. И, наверное, быть не может. Наверное, быть не может. Все. А что касается национальных республик, которые у нас есть в составе, у нас многие национальные республики в составе нашей федерации живут лучше, чем не, ну, обычные. Ну, давайте говорить откровенно, это же правда. Ну, у нас некоторые национальные республики живут лучше, чем некоторые области, причем даже в центральной России. Ну, это для кого-то откровение, может быть, сейчас? Нет, это не откровение, это все знают. И все у них получается, и у них получается в составе федерации развиваться и еще хвалиться там, да? И еще соревноваться и говорить, мы там вторая столица. Нет, мы вторая столица. Натурально абсолютно. Натурально. Все, пожалуйста, то есть в составе Российской Федерации некоторые республики развиваются гораздо лучше, чем области в составе Российской Федерации. Ничего себе так, ну задумайтесь об этом. Ну, это же тоже что-то значит. Соответственно, предположить, что Белоруссия, там, допустим, да, объединившись с Россией в неком там союзном государстве, у нас же все это есть, какое-то союзное государство, правильно? Она станет жить лучше, чем Москва? Ну, нет, ну, не станет. Это, конечно, правда, но никто не живет лучше, чем Москва на постсоветском пространстве. Нет такого места на постсоветском пространстве, где живут лучше, чем в Москве. Да? Но жить лучше, чем в других регионах России при должном рвении, желании и промышленном потенциале, который, посмотрите, у Белоруссии есть, да, у них промышленность есть, им есть, они зарабатывают деньги, им есть чем зарабатывать. Ну, так что, без проблем реализуют даже, может быть, лучше будут жить, богаче. Пожалуйста, будь такая богатая республика. Ну, что? Также республика, также богат. Киев, пишет Мих-Мих. Ну, какой Киев живет лучше Москвы? Ну, что мне рассказывать? Если бы Киев жил лучше Москвы, киевские музыканты не зарабатывали бы в Москве, правильно? Киевские комики бы не зарабатывали в Москве. Москва, конечно же, живет лучше всех других городов на постсоветском пространстве, просто потому что это Москва. Все, это деньги. Поэтому из Минска приезжают люди к нам работать в Москву. Логично? Они же приезжают не просто так на Москву поглядеть, они приезжают работать. Почему приезжаешь из одной точки работать в другую точку работать? Потому что в одной точке платят меньше, чем в другой. Прямо сейчас, в этот момент. Правильно? Правильно. Регионы России – хороший пример того, что будет с Белоруссией после аннексии, пишет Роман. Аннексии Белоруссии никакой вообще не будет. Вообще никакой. Я же говорю, белорусы, если только заявят о том, что они что-то хотят в этом смысле, то что-то будет. Я думаю, что если белорусы каких-то заявлений таких делать не будут, нет безумцев, которые будут присоединять к себе 9 миллионов человек, которые их ненавидят. Но это будет ударом по России. В России все-таки умные люди, они таких вещей не делают. Вот. Только если будет заявка на это. Ну, заявка, ну, давайте. Пока я не вижу такой заявки. Может быть, она есть в народе. Посмотрим. Посмотрим. Ситуация, в общем-то, живая. Москва живет лучше, чем многие столицы Европы, и речь не только про Софию и Бухарест, пишет Искандер. Искандер, я с вами абсолютно согласен, но для этого надо людям побывать в этих столицах этой Европы, чтобы это понять. Я бывал в Брюсселе, например, да, и я вам хочу сказать, что москвич, попавший в Брюссель, думающий, что он живет в каком-то плохом городе, попросится назад и будет целовать чистый московский асфальт. Не потому, что его заставили, а потому, что ну, он настолько чистый, что его захочется целовать. В сравнении с тем, что вы увидите в Бельгии. В целом, вообще вся Бельгия такая примерно. Но говорят, в Брюгге чего-то там хорошо. Но это такая далекая провинция, что ж страшно. Наверное, туда просто не добрались все те, кто может делать нехорошо. Но если вы приезжаете в столицу, я вам гарантирую, вы будете в шоке. Может быть, конечно, за последние пару лет что-то изменилось, но, в общем, все те несколько раз, когда я там бывал, там всегда было просто ужасно, ужасно. Ты приезжаешь и думаешь, это вообще что, это Нью-Дели, может быть, или что? Бельгийское пиво отстой, хамовники рулят. Ну, не знаю, мне нравится Бланш де Брюссель, вполне себе можно иногда. Бюджет Москвы 2 триллиона рублей, пишет Мих-Мих. О чем и разговор? Огромные деньги. Деньги. Москва очень богатый город. Очень богатый город. Крайне богатый город. Вот. А внешний долг Белоруссии на 70% это долг перед Россией. Ну так, на всякий случай, просто напоминаю, если кто-то забыл. Это тоже важно, понимаете, да? 70% внешнего долга Белоруссии это долг нам. То есть мы что-то давали в долг, мы как-то какие-то кредиты давали вечные, навсегда. Понимая, что нам, наверное, их когда-нибудь отдадут, но в общем и целом, а мы особо на это не рассчитываем. Ну, 70%. Ну, есть же, да, немножечко зависимость сейчас, да? Ну, правда, экономическая. Есть же определенные у нас взаимоотношения, экономические в том числе. Но я пытаюсь не мыслить рамками экономики, я не пытаюсь превратить эти отношения наши в бизнес. И, в общем-то, как раз от этого всех пытаюсь предостеречь. Я считаю, что мы не должны до этого доходить. Я считаю, что мы должны все-таки как-то вспомнить о том, что мы вместе. Мы вместе и друг другу должны помогать, да? И будем помогать, а куда деваться? Вот. Ну, а если никто не хочет друг другу помогать, ну, тогда что? Ну, тогда все понятно. И все вытекающее из этого. Все вытекающее из этого. Ничего хорошего оттуда не вытекает точно. Нет. Это не мед, это не соты пчелиные, да? Нам проще дотировать Беларусь еще сильнее, как регион, пишет Валерий. Да, да, если Беларусь условно входит в союзное государство, еще сильнее интегрируется с Россией, естественно, нам проще будет вкладывать в нее деньги. Потому что мы уже будем вкладывать деньги, в том числе сами в себя. Сейчас мы их вкладываем в соседнюю страну, и они, ну, в общем-то, в определенный момент все наши вложенные деньги, элементарно, если о деньгах говорить, они просто могут уйти в другую сторону, не знаю, в Польшу. То есть мы вложили 70% внешнего долга Беларуси, это российские деньги, Белоруссия говорит «до свидания» и уходит в Польшу. Никто нам эти деньги не вернет, если о деньгах говорить. Если это наш регион, мы можем вливать эти деньги туда бесконечно вообще, чтобы белорусам просто было по кайфу жить. Ну, так примерно. За спасибо. Понимаете, за спасибо. 11:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.